Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй
на дров, Сережа.
Восемь часов 39 минут, четверг, 11 октября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. 11 октября. Пошла серия дней рождения, знаешь? Очередная серия дней рождения. 11 октября мой дед, 13-го мой отец, а потом я.
Ух ты! Как вы выстроились.
Это потому, что у нас повышенная сексуальная активность в январе. Январь. Почему? Потому что Новый год, делать нечего, офигли. Ну вот, и мы строгаем друг дружку. Нет, классно, классно. Дед, я вспомнил деда, 11 октября, это классно, классно.
Вы можете говорить, что это семейная традиция.
Он 89 лет пожаловался мне, что коленки слабеют. Он говорит, как пойду в балочку до яблоньки, все с палочкой иду. Ты понимаешь, Сережа, слабею. 89 лет. Я посмотрел на него, думал, издевается. Ну как, я говорю, да в балочку, да яблоньки, да той, говорит, которую я люблю. Иду в балочку и с палочкой. Ты представляешь? Я говорю, ну как не представить? Я говорю, легко представляю. Я тут сейчас...
Очень бы хотелось, чтобы у нас так было.
А номер 93 года. Ты знаешь, тогда люди крепче были. Почему? Они были на страшных ядохимикатах, на ДДТ. Тогда же применялся ДДТ. Это яд адский. Ты почему-то думал, что это название группы.
Я знаю,
это,
да.
Но это не так, но это не так. ДДТ – это страшный яд, который абсолютно гибельный. То есть люди ели фрукты, овощи с ДДТ, пшеницу с ДДТ. Все было с ДДТ. Открой мне ДДТ.
Слушайте, ну а мы сейчас ДДТ, пожалуйста, в пластике яд. Греем, пластик греем в микроволновке.
Ну, это может тоже быть, закаляемся. Это может быть, да, да, это закаляет, конечно, но это канцероген. То, что вы делаете пластик в микроволновке, это канцероген. Я тут в ресторане посмотрел, как мне разогревали, значит, блюдо, готовят, оказывается, вакуумный пакет, просто бросают в кастрюлю с кипятком. Я говорю, вы понимаете, что он пластиковый? Они говорят, ага. Я говорю, а вы понимаете, что это, канцероген мощнейший? Они говорят, нет, ну, понимаете, такая технология. Я говорю, это технология ухода на тот свет, товарищи. Ну все, пришлось все равно жрать, деньги-то я заплатил. Значит, ДДТ. Почему люди древности жили долго? Почему они сильные? Потому что они ели ДДТ, инсектицид. Это 1,1,1, трихлор, 2,2-бис, 4-хлорфенилэтан, значит, трихлоридметилдидиметан, инсектицид. Который применялся эффективно против саранчи. Ну и вообще против всего. Он оказывает пагубное значение на размножение птиц. Накапливается в скорлупе яиц. Применялся в СССР. Запрещен к чертовой матери. Назывался ДУСТ. Еще ДУСТ.
ДУСТ.
ДУСТ. ДУСТ и ДДТ это одно и то же. Абсолютно верно. Разработали швейцарцы. Применяли русские. Значит... В Греции, например, в 1938 году было 1 миллион больных малярией, а в 59-м всего 1200. Это из-за ДДТ. ДДТ засыпали все водоемы, ДДТ засыпали, озера. Озера массово засыпали с ДДТ. И так далее. То есть, вот почему эти люди так долго живут? Потому что они жили в яде, в чистом яде. Когда вы думаете, что люди древности жили в чистом, в чистой такой природе, природа была чистая, воздух был чистый, все время было чистое. Это неправда. Это неправда. Люди древности жили в ДДТ, чтобы понятно. И поэтому они... Что ДДТ давало им? Канцероген, то есть рак, мутаген, эмбриотоксичность, нейротоксичность, иммунотоксичность и так далее, и так далее. Значит, сердечно-сосудистые болезни, рак, атипичная пневмония, ретрофронтальная фиброплазия, полиомиелит, гепатит, нейропсихические проявления. Вот, аутизм у детей и так далее. Вот поэтому они жили долго. Все, все, Дикси, я все сказал. Поэтому и идиоты, что они вот жрали ДДТ. А мы идиоты поэтому. Ты понимаешь, в чем
почему?
Дело? Почему? Они на преступники. Конечно, конечно, конечно. Они преступники. Они преступно всюду, всю планету засыпали дустом. Всю планету. Острое токсичное воздействие на человека.
Зато наши дети будут прекрасны, может быть,
нет, к их поколению всё. Нет, а наши нет, потому что видится. Мы разогреваем... Нет, потому что мы разогреваем пластик в микроволновке. Мы разогреваем пластик в микроволновке и дарим следующим поколениям. И следующее поколение будет окончательно имбецилы. Полностью имбецилы. Понимаешь? И все такое. Ну что, о чем вы говорите? Следующее поколение вообще никаких шансов. Они просто мутанты изначально. Да, слушайте, значит, вернемся мы к Грозному и к чеченцу, все будет хорошо. А можно пруф насчет канцерогенности пластика в микроволновке? А можно вам сообщить, Дмитрий, что раз уж вы пишете нам в Телеграме, то значит вы в интернете. А если вы в интернете, то что бы вам в интернете бы не посмотреть бы это? Пластик в микроволновке выделяет дихлоротаны. Понятно, да? Дихлоротаны. Это, в общем, не намного лучше дуста. Понятно? Поэтому спокойно жрите эту мерзость, спокойно. И спокойно, спокойно фантазируйте на тему, кем будут люди через 4 поколения, через 3 поколения. Я вам рассказываю, имбецилами и мутантами, идиотами и мутантами одновременно. Понятно? Вот, собственно, и все. Скажите, пожалуйста, а вы ожидали, что Кокорин с мамой... Я вызывал на их головы все проклятия на головы Кокорина с Мамаевым. Но я не думал, что они сбудутся. Ты понимаешь, в чем дело?
Ну, не правда. Верили, да?
Да, я не верил. Я не верил, и поэтому я как бы перегибал в своем неблагопожелании. Но потом бамс их посадили. Вы ожидали? И
становится жалко вам?
Становится жалко. Становится жалко. Вам жалко Кокорина и Мамаева теперь, когда их посадили. Вам жалко Кокорина и Мамаева теперь, когда их посадили. Да, 134-21-35, нет, 134-21-36. Проголосуйте, пожалуйста. Ну, правда, ребят, ну, послушайте меня. Значит, нет, ну, они засранцы все. Нет, ну, они... Давай не употреблять тебе... Во, у меня к тебе предложение.
Да.
Давай ты не перестанешь ругаться в программе.
И я? Употребля... Да, это ты... будет сложно.
Нет,
это
почему я объясню? После Клейменова нам надо, который там забипанные ответы дает.
Да мне ладно, кажется, это было забавно, иронично.
Это не было не забавно, потому что программа «Время» — это не забава. Это не забава, обрати внимание.
Уже давно эти информационные выпуски, особенно после того, как они запустили вот эту новую студию, когда они сказали, что мы должны не просто выдавать информацию, а как бы сортировать ее, отсеивать и преподносить... Уже разжевывая.
Только что зрителя. Машина переехала белку на Ленинском. Белка бежала, машина ее переехала. Это ужасно. Пишет нам один из слушателей. Это действительно ужасно. То есть там же парк культуры.
Тут, значит, белка... в московской квартире хорек. Жители да нет, вызвали
белка, белка
спасать.
Бежала белка и не бежала. Смогла ужас, перебежать. Не говори таким голосом, как будто ты не понимаешь трагедии. Белка, только что ее переехали на Ленинском. Интересно, если вы можете, слушатель, уважаемый, напишите мне, кто тот кретин, на какой машине был идиот, который переехал белку. Неужели можно... Зачем переезжать белку-то? Для чего это? Что нельзя затормозить, нельзя объехать. Что за сволочь?
Ну, не успел человек.
Ну, что за сволочь?
Он специально, вы думаете?
Я думаю, да, я думаю, да. Я думаю,
еле с утра, я думаю, да, не задавить ли мне белку?
Да ничего не думает, он просто видит и пошел туда. Понимаешь? Плохой белый охотник. Помнишь этот анекдот про Чукчу?
Слушайте, а если бы он задавил крысу?
Ты слышал этот анекдот про Чукчу? Потому что я знаю, что вы не слышали многие анекдоты, которым лет 100.
Какой? Нет. Про Чукчу. Наверное, не слышала. Ну, просто когда... про Чукчу, это же целый пласт анекдотов. Расскажите.
Нет, плохой белый охотник.
Расскажите.
Когда Чукча приезжает в Москву, садится в такси, ну, то я предупреждаю, там анекдоту лет 100 или 70. Значит, Чукча садится в такси, а дорогу переходит бабка. Значит, и таксист вправо, бабка вправо. Значит, таксист влево, бабка влево. Ну, непонятно, что делать. Понятно? Бабка плутает, а таксист едет и принимает туда-сюда, туда-сюда. И в конце концов он разминулся с бабкой, Но Чукча вдруг на ходу открывает дверь свою, пассажирскую дверь, и бум, сбивает бабку. И говорит, плохой белый охотник, если бы Чукча не открыл дверь, ушла бы бабка. Ушла бы бабка. Ну вот, так и с этой белкой. Нет, это Чукча, я еще раз, он увидел белку и начал как Чукча себя вести, это очевидно. Слушайте, ну конечно, значит, давайте про Кокорина. Я начинаю их жалеть, мне их жалко, но мне их жалко, серьезно. 7373948, проголосуйте, пожалуйста, вам стало жалко, да, жалко от Кокорина с Мамаевым, ну жалко. 134-21-35, ну что, ну действительно, они что, зачем это? А, нет, не жалко, 134-21-36. У меня уже около 400 звонков, я остановлю, ладно, и вот скажу вам результат. 14 на 86. 14% говорят, что жалко. 7373948. Алло, ну правда, ну ребята, ну напились, ну что делать? Алло, здравствуйте, с кем не брат?
Да, здравствуйте. Эльвира, здравствуйте. Знаете как? Жалко, но я боялся бы того момента. Вы помните, как Галкина не посадили, он спился или чего-то хуже совершится?
Не, ну почему? Ну отошли бы. Знаете, человек по синусоиде идет. Бывает, что и нахомутаешь. А?
Да я по себе просто знаю.
Как теперь по молодости, ну по молодости, ребятам. Не остановишься. А? 27-30. Нет, смотрите, 27-30 лет. Значит, бывают люди разные, смотрите.
Мне было 21. 21. Меня остановили.
Бывают люди такие, что раз закурил, и тебя ведут к завучу.
Бывают.
Такие. А другие делают, что хочешь, сидят на чем хочешь, и потом в 70 лет хохоча об этом рассказывают. И никто их не знает.
Безусловно.
Да. То есть люди бывают разные. Но те которых, ну, на первом же...
Не первый раз уже, насколько я это слышал.
Не первый. Но ведь и не каждый день.
Так и я не каждый день. И те, которые курили, тоже не каждый день.
Я
думаю, что, ну, это как воспасение, это мое мнение.
Воспасение. Я думаю, вот я из тех людей, которых ловят за первый раз. Ты понимаешь, нет? Я не умею.
И я тоже.
Я не умею грешить. Я не умею. Потому что грешить надо как-то. Есть какие-то люди, какие-то Микки Джаггеры, которым там 70, которые всю жизнь на Герыче там какие-то. Какие-то Микки Джаггеры, это, не знаю, которые там публично трахаются на яхте, еще что-то. Вообще им ничего не делается. Вообще с ними ничего не происходит. Ничего с ними не происходит. То есть кажется, ну господи, ну зачем же? Это таких людей должно провидение остановить было каким-то образом. Может быть, должна была упасть, может быть, горшок с геранью должен был упасть. Но что-то должно было произойти. Понимаешь, да? Но нет, им всю жизнь фартит.
Да.
И их жизнь долгая, долгая. Она негативная, мерзкая, она антинаучная и при этом адски долгая. Вот есть такие люди. А другие люди один раз закурил к завучу. Все, идите к завучу, и папу, и маму, и всех идите сюда. Ну зачем же это? Ну это плохо. Алло, здравствуйте, мне их жалко? Алло, здравствуйте, товарищ майор, да? Приветствую вас. Да,
добрый вечер. Знаете, вот я говорю, что мне не жалко.
Нет, да?
А объясню почему. Потому что вот я когда работал в розыске, мне постоянно, да, очень часто сталкивался вот с потерпевшими, которые именно в момент вот после совершения преступления, а потом все, вот их, а почему их не жалко?
А вот нет, так вот. Они бы договорились, нет. Вы знаете, товарищ майор, но вы же обратили внимание, что обвинения перевели из частного в государственное. То есть они могли пройти по нанесению легких или даже средней тяжести вреда здоровью. По средней тяжести, если я не ошибаюсь, еще потерпевший может забрать заявление, правильно?
Сергей, здесь, значит, есть маленький нюанс. Во-первых, да, когда человек попал в больницу, там приходит телефонограмма «избит неизвестными». И должно по тяжести возбуждаться без заявления потервшего. Это
да,
раз.
Да.
Второе.
Но изъять он может последней тяжести?
Вот вас вместе с мотоциклом...
Мотоцикл,
конечно, оружие, а здесь стул. Я не понимаю вообще, это была хулиганка 100%.
Да нет, это очевидно, причем, конечно, естественно.
Все, нет, какие все, еще нет, вот вопросы?
Да,
как,
все очевидно.
А вот этот...
Нет, тем более, что совершенное в публичном... Нет, тем более, что совершенное... Товарищ майор, тем более, что совершенное в публичном месте. Но у Нурмагомедова тоже было в публичном месте. И там американцы... Внимание, сейчас про американцев я вам говорю. Американцы провели это дело как вопрос частного обвинения. Они спросили Макгрегора: вы будете предъявлять обвинение? Макгрегор сказал: нет. Не буду. То есть американцы тоже могли провести это как публичное дело обвинения государства. Но они не стали.
Сергей, ну там отдельный разговор, там
ну, они друг
друга там выставили, да. Там
оскорбление, еще что-то. Ладно, ну покажем дело, покажем, товарищ майор, товарищ майор, ну могли, ну давайте честно, ну могли провести, ну, как вот дело частного обвинения, могли.
Ну, вот, вот я со своей стороны, когда сам служил, нет, я бы не дал бы это сделать.
Нет, вот а вот вы бы не дали, но не теоретически дал. Могли, но теоретически могли, теоретически.
Теоретически могли. У нас...
Вот, ребята бы дали, ребята бы дали всем потерпевшим по хорошей тачке, там, я не знаю, за 7 миллионов, да, за 6 миллионов дали бы хорошую тачку. Каждому 3 тачки купили бы, и дело закрыто, и все забыто, и все.
А вот теперь пускай они в качестве морального вреда им сделают... Получат условняк хотя бы. Условняк, а вот в качестве компенсации морального вреда,
да,
вот подарят тачку.
Скажите, то, что вот вы...
А
вы...
не так, что я подарил, и я пошел...
Да, вы человек знающий,
товарищ майор. Дурака Макорки.
Вы человек знающий. Вот что с ними произошло? Вот вчера, значит, им говорят, вы задержаны. Вот дальше, какие, какой у них жизнь была вот эту ночь? Как, что они делали этой ночью? Вот что-то...
Обалдели, обалдели, я так думаю. Хотя, с другой стороны, вот как показывают, что он там стоял, общался со следователем, уберевшись в косяк коробки, то есть стоит, разговаривает, расслаблен. Да. Я думаю, что он до конца еще не понял.
Ну хорошо, а их повели и куда? Раздели, искали в шее, побрили. Что делали? Что вот
нет,
как?
Нет. Это следственный изолятор Петровка 48. Это даже не следственный изолятор, это такой КПЗ. Это ограничение там на двое суток. Никто их... Ну, шнурки из их... Дорогих кроссовок и со всех их толстовок повынимали, все.
Шнурки, и там, значит, и... дальше оставили в своей одежде.
Да, после одежды, все.
А это как ее? А решетка-то была хоть? Решетка? Решетка?
Веревки, все, и вперед.
А решетка есть, решетка?
Да.
Решетка. А этот самый? А в клозет надо проситься или он уже внутри там есть? Надо проситься?
Нет. В ВВСах изолятор хранительного содержания нет, выводят. Сначала две вывели.
А если...
Петровку, это, не, мне судьба миловала, я там...
А если выпил диуретик, например?
ИВС устроено так, в камерах нету туалет.
А если попить, тоже просишь?
Ну да.
А если нет, выпил, нет?
Ты когда ты делал, ты мог подумать, ладно бы он один раз, ну ладно,
ну как же, я не понимаю. А если у тебя таблетки на ночь, например, ты принял диуретик, по ошибке, и тебе надо бегать каждые 20 минут, тогда что?
Ну, будешь стучать, там люди открывают, ходи, пожалуйста.
20 минут,
там,
каждый 20
минут. Там интересно, чтобы он там камеру, извините, меня обгорел.
А, понятно, спасибо, очень интересно. 7373948, 7373948. Просто товарищ майор, следователь, я объясняю, который работал там, на Петровке 38, поэтому он знает, где они сидят. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Олег зовут.
Да, Олег.
Вчера здравствуйте. Дозвониться вам, но вы знаете, что самое обидное, вот... С этими деньгами они действительно будут, даже если их посадят, сидеть ровно, как он сказал.
Скажите, это самое, пожалуйста, вы можете выключить радио или приглушить чуть-чуть? Приглушите.
Убрал.
Ага, спасибо. Да, сидеть ровно. Ну, в смысле, они купят хорошее положение. Но, с другой стороны, да, все равно же подбешивает, что ты не можешь полететь в Ниццу, не можешь полететь на Сен-Барц, что ты лишен свободы. Это все равно подбешивает.
Ну, знаете, подбешивает, но успокаивает то, что они будут видеть, что они все равно сидят более лучше, чем все.
Да даже если они на больничке будут сидеть, даже если они в гостинице будут сидеть, все равно это ограничение. Все равно это ограничение.
Это ограничение. Но обидно, что обычные люди за это уже давно посидели там.
Не, ну да. Ну вас сидели, не жалко, да. Неужели не жалко? Слушайте, ну...
А эти козлы будут сидеть нормально.
Ну они козлы, согласен, что козлы. Ну жалко, они же породистые козлы. Породистые, тренированные козлы, понимаете?
Слушайте, ну подождите, их пока еще просто задержали на двое суток. Пока еще ничего страшного.
Не знаю.
Мне я кажется, бы... им даже это в качестве воспитательной меры вполне
себе неплохо. Я бы им прописал, вот я вам серьезно скажу, я бы им прописал каждому потерпевшему Мерседес С-класса или 740-ю BMW, 750-ю, каждому потерпевшему. И пыром по копчику от каждого потерпевшего, причем пробил, я бы вот мог пробить, честное слово, пыром по копчику каждому. И все, построить их, сказать, да, и все, и пыром по копчику. Шварк она, шварк другому, за этого потерпевшего, теперь за другого, теперь за третьего. За третьего потерпевшего пыром по копчику. И... Каждому тачку за 6 лямов. Все, каждому тачку за 6. Разбежались. Ребята, про что мы говорим? Зачем нам эти сидельцы? С ним геймера больше. Конечно, за ними же будут следить все. Хорошо, в движение.
Подъем. В движении.
Я все время хочу убрать сколько-нибудь сомнительную лексику, чтобы не быть похожим на Клеменова. И это самое... у меня не получается. Все равно я взял... Ну, понимаешь, что у меня...
Так это когда... тема такая, наверное.
Тема. Нет, надо все. Мне надо изысканную лексику. Товарищи, мы должны все теперь в знак протеста против перехода официалов на сомнительную лексику, в знак протеста мы с вами должны перейти на хороший язык и говорить просто очень сдержанно, лексически сдержанно. Вот давайте все потренируемся. Честное слово, и я хочу так, потому что я не хочу быть похожим на программу «Время». Понимаете? Если я буду использовать иллиситную лексику, то я буду похож на программу «Время». Это будет ужасно для меня. Хотя я вел программу «Время» в 92-м, а затем в 98-м году. Я ее вел два года, в 92-м и 98-м. Обычную программу «Время». А аналитическую уж даже страшно вспоминать, сколько я вел. Хорошо, значит, давайте въезд в город. А, нет, новости! Все.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем, поиграем, гранёров Сережа.
Девять часов шесть минут, четверг, 11 октября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы.
И Сергей Доренко.
Я-то хотел утро. Чего? Я-то хотел... Вот, «Московский транспорт», между прочим, пишет. Вы знаете, что... 5 баллов, он пишет, «Московский транспорт». Вы знаете, что нам, когда здесь был заместитель мэра города Москвы, Максим Лексутов, он в какой-то момент, по-моему, это было прямо в эфире, или, может быть, на рекламной паузе, он сказал, что мы вам поставим здесь планшет наш, именно департамента транспорта, московского транспорта, который дает какую-то такую картину Москвы, которая не может быть на свете. Ну, в смысле, имеется в виду, не может быть точности такой, абсолютная точность, ультрафармацевтическая точность абсолютная, понимаешь?
Так,
и где? Здесь будет такая, мне, наверное, я думаю, мне сюда поставят.
Нет, а? Я имею в виду, что он обещал.
Нет, что значит, вчера звонили, здрасте, вчера звонили. Не, у Лексутова все очень четко, очень четко. Ну, вчера хорошо. Они уже звонят, говорят, ну что, мы где ставим, что? И я референтам сказал, давайте, давайте, сверлите тут все, давайте. Так что, не-не-не, они привезут, поставят. О чем ты говоришь? У Лексутова все четко. Значит, нет. Я, знаешь, еще по футболу хотел два слова сказать. Виталия Мутко возвращают, как будто бы. То есть его прятали от глаз иностранцев, потому что у него, собственно говоря, репутация.
Плохой имидж.
Да, да. У него репутация. У него репутация, я бы сказал, никакущая. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Да, ну, наверное, будут сейчас зарплаты, мне кажется, футболистам понижать. Он, видимо, такой человек, который продавит или как-то...
Вы знаете, на самом деле действительно так. А сколько нужно футболисту для того, чтобы дебоширить? 10 тысяч?
200 тысяч вот. Нет, средний должен получать, не больше.
Ну, считаю, давайте 600. Нет, давайте 600.
600? Ну, 600 в столице, да, а вот так... В области 200. Где-нибудь там или в городе. 200.
Он должен чувствовать превосходство над простым крестьянином, потому что обычно, смотрите, что такое спорт? Ну, я исхожу, если позволите. Я исхожу из того, что спорт...
Я занимался 8 лет футболом.
Ну, вот видите, я исхожу из того, что спорт, в сущности, это социальный лифт. ну, один из социальных лифтов, да?
Да,
благодаря спорту негритянский подросток какой-нибудь из Оклахомы, там, знаете, из Алабамы, может переехать в Лос-Анджелес, завести себе тачку с громкой музыкой и так далее. И также в России. Дитя какое-нибудь из колхоза, оно может стать грушником и сделаться Башировым, либо пойти в спорт. Спорт и армия, есть такие два...
Ну, пропасть жить, так и есть.
Да, советское время.
Ну вот касаемо себя, честно, вот по поводу, решите высадиться еще по поводу...
Прошу вас.
Вот меня лишали прав за пьянку. Я начал систематично садиться пьяным за руль. А потом меня когда поймали, я, конечно, понял, что это права отняли.
Да.
Это неправильно, как бы шок, но... Поверьте, эти парни, они с деньгами, они что хотели, то и творили. Они нашли, как коса на камень, нашли свою тупиковую, так сказать, ситуацию, которая поставила точки, расставила. Вот касаемо меня, права отняли, я вот до сих пор побаиваюсь это делать. И вообще, это считаю неправильно. Они перешли эту границу, жалеть их нельзя по одной простой причине. Да. Они уже стали на ту дорогу, которая... Вот хорошо, что попали типа чиновники. Кстати, вот если бы я там кто-то или простые люди, кто получил по голове, и все. И ноги вытерли об него. Сказали бы еще, что ты сам дурак.
Да.
Что ты сам голову подставил. В данном случае... И мы должны... Общество должно сказать всем таким товарищам. Вот, например, Глушакова обсуждали. А он, я смотрю там на видео, после тренировки сел в Бентли и поехал. Я, конечно, не завидую, но... честно говоря, вот иногда сам чувствовал, отрываешься от реальности, знаете, нельзя, человек должен...
А что, вот если когда ты посидел, можно я с вами поделюсь? Ну, сел в Бентли, такой же смертный, как и раньше. Бентли ничего не добавляет тебе в смысле бессмертия, Бентли не добавляет тебе в смысле здоровья, ничего. Вот сел в мини-купер, сел там, я не знаю, в Хёнда, сел в Бентли. Ровно одно и то же. Сердце бьется.
Ну, не скажите, пока молод. Вот вы сейчас с позиции возраста. Я сейчас потихонечку купил себе BMW, так скажем. Или попроще, чем у вас. Но немножко сначала чувство, что надо понаглеть. А сейчас немножко спокойнее относиться. Потому мужчина, он же экспансию проводит, как вы говорите.
Абсолютно верно.
Но мы по-прежнему сидим на стуле, который падает. Пока мы не изменим общество, вот эти будут выходки продолжаться.
Спасибо вам огромное, спасибо. Да, это, значит, я про Мутко. Виталий Мутко возвращает в РФС, полагает наш слушатель, для того, чтобы порубить им зарплаты. Чтобы привести их в чувство вообще. Алло, здравствуйте, может такое быть? Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте. По поводу вот этих футболистов, вот вы зря говорите, что как бы Бентли для смертного, не для смертного.
Да.
Я даже почувствовал по себе, что, в общем-то, я человек, ну, не могу сказать, что я богатый, я скорее бедный.
Да.
Езжу там 2 года на работу на маршрутке, вот тут взял у жены машину, начал ездить на машине, я не хочу обратно в маршрут.
Неохота,
вот я думаю, ну, неохота категорически, да. Вот у меня дом, я покупал там квартиру, там было написано комфорт-класс. Я говорю, понимаешь, это бред.
Да.
Но сейчас взяли, скопали все газоны и превратили их в парковки.
Да.
Я хочу уехать. Это тоже своего уровня, ну, как бы комфорт.
Да. Но понимаете...
Они не хотят обратно туда, и это для них будет самым большим наказанием. А что касается зарплаты, я вам хочу сказать, вот по сравнению с хоккеем. Есть КХЛ, есть ВХЛ.
Да.
КХЛ, ну... как бы, это вот вторая лига по силе хоккея.
Да.
А, там средняя зарплата 200-400 тысяч. И люди за это реально там ломаются. Они реально бьются.
Есть
клубы, которые сознательно не хотят переходить из ВХЛ в КХЛ, в высший дивизион. Потому что у них там...
Но ведь главное, вы относительный прогресс. Относительный. То есть вы
никогда не слышали про них истории, чтобы кто-то там что-то... Самое большое там скандалище за прошедший год был, когда после приема у президента Татарстана игрок, как Барса, там пьяный ночью ездил на машине. Все.
Да, вы правы. Значит, давайте просто скажем о системе поощрения, зачем работают обезьянки. Просто поговорим об обезьянках. Обезьянки хотят конвертировать усилия, помноженное на время, на некий символ улучшения. Понимаешь, смотри, вот что главное, какая главная проблема обезьянок?
Какая?
Или человечков, давай назовем человечков. Главная проблема человечков в том, что они смертны. Никакой другой проблемы у них нет. Никакой другой проблемы у них по существу нет. Да? То есть они не бессмертны. Главную проблему они решают выдумками. Всякими выдумками. Про которые преодолевают границы смерти, да? То есть они говорят, ну, знаете, я вот смертен, а душа у меня бессмертна, ну и так далее. То есть через выдумки, да? Хорошо. Одним словом, они признаются в том, что они не могут ее решить. Главную проблему – смертность. Дальше. Есть тогда понижаем уровень проблемы. Мы говорим, давайте забудем о смертности, да, ну и нафиг, что о ней думать все равно будет, ну что там. Давайте думать так, что я предпринимаю усилия, благие усилия при том, помноженные на время, в которое я предпринимаю усилия. Ну, например, я буду неделю стараться. За это мне будет что? Обезьянка хочет получить кусочек сахара или бананчик какой-то свой. Понимаешь, там что-то такое, чтобы говорила: смотри, как ты старалась, молодец, вот получи. В этом сущность человечка, обезьянки. Сущность. Поэтому мы должны сказать, что есть два социальных лифта, через которые необразованные и, в общем, часто некультурные, и, в общем, часто бедные люди, бедные, некультурные, необразованные, могут подняться. А как они могут подняться? Но целеустремленные, но действительно целеустремленные, волевые, которые способны предпринимать усилия, вот как эта обезьянка, не неделю, а, так сказать, годы предпринимать усилия. Два социальных лифта, которые я называл уже, и повторяю, это спорт и силовые ведомства. Силовые ведомства, из них не впадлу, если честно, только армия. Все остальные, в общем, впадлу. Я употребил здесь словосочетание, которого я хотел бы избежать. Ну, скажем так, бесспорно не стыдное дело, бесспорно не стыдное. Я мальчик. В каком-нибудь селе, в колхозе имени 22-го партсъезда. Я говорю родителям, что я здесь не останусь. У меня папа механизатор, там мама школьная учительница. Ну, если повезло ей, да? Например, нашла она такое место себе. Потому что я думаю, там конкуренция какая-то за это место должна быть. Ну, не важно. Значит, я говорю маме и папе, что я не останусь. Они говорят, слушай, ну вот есть место, так сказать, там, отучишься в области, вернешься, будешь... Есть прекрасное место, глава хочет помощника на нем. Вот мы знаем, как сказать, там, стать помощником главы и так далее. Я им говорю, вы знаете, я не вернусь в колхоз. Значит, у меня есть несколько вариантов. Из них легкие и не стыдные. Угу. Это армия и спорт. Потому что я, извините, пожалуйста, товарищи силовики, я никого не хочу обидеть, упаси Господи. Но все остальные силовые ведомства после армии немножко стыдные. Ну, они стыдные. Стыдно идти, сами знаете, куда. Стыдно идти, сами знаете, опять куда. А в армию не стыдно.
Армия... Слушайте, ну вам тут еще предлагают интернет, YouTube.
Нет, ребят, конечно, международная деятельность, изучение языков, так сказать, там, китайского.
Ну нет, потом... как бы искусство, нет, и наука, сказать. Это все-таки требует знаний. Да.
Еще изучение китайского и отъезд, торжественный отъезд в Гонконг для представительства, для того, чтобы там представительствовать сразу от имени 5 русских корпораций. Это все я знаю, это хорошо все. Но не стыдные и не требующие большой культуры. А вот еще по-другому скажу. Существуют рода деятельности, в которых человека сводят в ноль и создают новую личность. Разрушают твою личность. Mm-hmm. Ну, ты понимаешь, ты не была в армии. Если ты побывала, ты бы это точно поняла. Когда ты приходишь в армию, тебя разрушают. Это первое, что с тобой делают. Разрушают. И когда тебя как разрушат...
Как в детском саду.
Может быть, хуже. Может быть, даже хуже, ты не поверишь. Тебя разрушают. И потом из тех кирпичей, когда ты осыпалась на землю в качестве груды кирпичей, mm-hmm. из этих кирпичей лепят офицера. Или солдата, офицера, неважно, понятно, да? Из тебя лепят офицера, и ты себя прежнего уже не узнаешь ни за что. Потому что ты новая личность. У тебя новые приоритеты, новое, все новое. Ты новый человек. Также в спорте. Тебя лишают воли, тебя лишают свободы предпринять действия, тебя разрушают, в сущности, тренеры. И лепят из тебя новую личность, волевую, которая будет 3/4 тулупа крутить и так далее, и так далее. Понятно, да?
Или 27-й там... спрашивает, а шоу-бизнес?
Шоу-бизнес, что, ребята, шоу-бизнес дает, в отличие от армии, нет. Шоу-бизнес, в отличие от армии, дает выход 1 на 1 000 000. Миллион девочек приезжает в шоу-бизнес, становятся содержантками, значит, и одна становится миллиардершей. Понятно, да? Одна из миллиона. Это не катит. Это не катит. Тут процент, как процент абсолютно случайен. Ты идешь в шоу-бизнес, мы тебе примерно понимаем, где ты кончишь. Где-то на привокзальной скамейке. Понятно. Это с тобой все понятно. А одна на миллион станет звездой. Но это слишком маленький выход. В армии понятен результат. В армии. И в спорте понятен результат. Ты просто стараешься. И в армии даже лучше, потому что ты просто стараешься. В спорте еще нужно, чтобы физиология не подкачала. Значит, мы понимаем. И дальше эти дети из колхоза имени 22-го партсъезда должны получить, как обезьянка, кусочек сахара. То есть повышение. И они должны понимать, что они достигли повышения. Например, мальчик из колхоза становится полковником. Ну, извините. Все село о нем знает, что наш вот этот полковник, все тут приезжал, слышишь, полковник, и все. Ну, вот он заходил в соседнюю воинскую часть, там ему, значит, честь отдают, и все, там Петр Николаевич, все. Понимаешь?
Герой России.
Ну, может быть, герой, а может, не герой, но все равно полковник. Все-таки, согласись, высоко. А в спорте плюс физиология. То есть у тебя должны еще митохондрии помогать тебе. То есть ты стараешься, и митохондрии стараются твои одновременно. Окей, с митохондриями трудно договориться без допинга. Ну, может быть, как-то получится. Значит, понятно, да? Хорошо. Значит, вот он должен получить выше среднего. Он к себе в колхоз приезжает, маме доказано, поет Земфира. Маме доказано. Не только маме, соседке. Всем доказано, да? Что я лохушка из деревни. Я крутая, все. Вот я приехала, вы видели меня? Я лохушка, та, что здесь вот бегала с рваным передником. Вот это я, да, я. А что? Да, у нас так в Париже носят, да. И что? Че ты выставила? Че ты глаза-то буркалы свои выпучила? Да, у нас так носят, да, все. И все. Понимаешь? Вот это другой разговор. Поэтому спорт. Спорт, но он не должен космически тебя уносить. Они космически унесены. Справедливо было сказано, что 600 тысяч, например, 600 тысяч, получал бы Кокорин 600 тысяч. Это больше, чем в его колхозе, да, больше. Это больше, чем в Подольске обычный человек, потому что Мамаев из Подольска. Да, 600 тысяч, круто. Это котлета баксов. Можно на эти деньги зайти в Макдональдс и жрать, сколько влезет? Да, можно, да. Можно тануки заказать суши? Можно, не тануки, можно любые суши заказать, понятно? Значит, он крутой? Крутой. Больше не надо ему денег. Ну, не надо.
Ну, подождите, зачем а если мы, он с ума? Условно талантливый, да. И мы да. ему будем платить 600 тысяч, а потом какой-нибудь иностранный клуб его перекупит. Ну, просто перекупит себя, потому что дешево, а что бы не взять?
Перекупит.
Почти за
что,
даром.
Что, там кофе будет носить, что ли, в иностранном клубе? Он должен играть. В иностранном клубе надо играть.
Не, ну, слушайте,
а наши этого не умеют. Не умеют они, не умеют играть. Головин пошел в Монако, что с Монако? Не умеют они играть. Вот в чем-то и дело. Это же проблема гигантская. Зачем они нужны иностранному клубу? Они же бракованные, они плохие. Плохие, изначально плохие. Но они, знаете, плохие, они не играют. Понимаешь?
Ну, ну как бы на, все на 600 как тысяч-то наиграют.
Все но... как настоящее, но хорошо, это муляж. Нет, это муляж положит. Футболиста. Муляж футболиста. Внутри ничего нет. Муляж. Он сделан из мыла. Сделан из мыла красивый, как мотоцикл. Можно сделать из мыла, но не ездит. Не едет. Понимаешь? И все. Вот и вся разница. Ну как же нет?
Слушайте, ну да. Зря вы так, как ну, они конечно. Рвали.
Алло, здравствуйте. На рвали.
Добрый день.
Сошли с ума. Что-то с ними случилось. Но это ненадолго. Это ненадолго. Да, прошу вас.
А, смотрите, по поводу зарплат больших, да, ну, первое там обоснование всегда говорили об этом, да, что большие зарплаты получают спортсмены, потому что спортсмен там до 30, ну, 35 лет, да, то есть,
да.
Если вы сейчас можете профессионально заниматься вашей деятельностью, ну,
конечно, да, да.
Вот, то Сергей, они в этом возрасте Сергей. Уже не смогут заниматься тем, чем они занимаются сейчас. Но, опять же,
да.
В отношении наших футболистов они действительно переоценены, но переоценены не просто так, да, все мы понимаем, что с их контрактов получают деньги агенты, клубы, я не исключаю, но я, скажем так, предположу, да, чтобы не говорить там какие-то глупости, да, ведь у нас спорт не прибылен, то есть вот я спонсор, я должен давать деньги клубу, чтобы клуб платил зарплату Кокорину. Зачем мне это делать? Я
ничего. Абсурд. Абсурд.
Рекламу я...
Ну а почему, извините, например, а почему, да? мы с вами не пойдем от рынка? Мы давайте сделаем клубы прибыльными.
Нельзя, невозможно. Почему? Спроса нет. Мы не можем продавать по 100 долларов билет, никто не пойдет.
Нет, давайте, исходите из того, что мы продаем по 200 рублей. И, соответственно, зарплата футболистов должна быть соответствовать...
Вот, это было бы правильно, да, абсолютно. Но это, опять же, невыгодно спонсорам, потому что спонсоры, я так думаю, да, то есть наш футбол, наши футболисты, почему бездарностям, который не забивает в год ни одного гола, там платят миллионы, ну, просто обналичивают через него деньги. Вот и все, он их сам не получает все. Ну, собственно, это просто, понимаете? Ну, как бы, вот я предположу, да, скажем так, я предположу, что это происходит, вот, мое мнение, да, я одна из схем, просто платишь игроку деньги, официально он же контракт,
да.
Вот, при этом он сидит, некоторые, да, там, это не только футбол, хоккей, там, и так далее, есть игроки, у них просто статистику возьмите, он не забил ни одного гола, не отдал ни одного паса, у него контракт, просто откройте цифры, и вы удивитесь, вот за что ему платят. Почему? Ну, неужели такие дураки, да, вот там директора и владельцы клубов, чтобы платить игроку, которого там статистика ноль, да, а то и минус.
Нет, я понимаю. Мы с вами оба понимаем, что процесс... Я пытаюсь упростить, конечно, в своей речи. Я пытаюсь упростить. Вы понимаете вопрос глубже, а я... И мы оба понимаем, что он еще глубже. Это все понятно. Но мы понимаем также то, что на простой шкале, когда обезьянку достают из колхоза имени 22-го партсъезда, обезьянку, и дают ей, так сказать, во владение, так сказать, целый город, я не знаю, или там горы золота, она сходит с ума, обезьянка сходит с ума.
Значит, они действительно сходят с ума, и более того, да, мы видим игроков, ну, иностранных, там, которые действительно игроки, там, Роналду, Месси и так далее, это миллионеры, это люди, ну, во-первых, эти люди очень борются за свою репутацию, действительно, там, вот, как вчера звонили, говорили, там, в Англии, да, там, сделать шаг в сторону, это потерять все сразу.
Да.
У нас вот это вот ощущение... Причем оно действительно должно было насторожить, да, мы видим, что происходит в политике, там, губернаторы и так далее, да, и там за решетку, то есть надо где-то звоночек прозвенел, что надо успокоиться и надо немножко притихнуть, а ребята не уловили, им не подсказали, что это надо делать, хотя должны были подсказать.
Я
если честно, в отношении, я вот не получалось дозвониться, в отношении конкретно этих двух, ну, должно быть максимально жесткое наказание, вот просто показательно, не показательно, мне нет, я скажу почему, да, я представляю, что вот вместо Пака сидел мой отец. Ну, просто я вот так представил себе, да, вот сидел, завтракал мой отец.
Да.
К нему подошла вот эта компания, толпа, который, Кокорин, который корчится на поле от каждого прикосновения, как будто ему там ногу оторвали, да?
Это
здесь
правда.
В компании, в толпе, он герой, он был герой вместе с Мамаевым, толпой или водителя, толпой, не один на один.
Если с другой стороны,
сказал водителю,
с другой стороны, вы относитесь, к ним как к людям. Вот я вам серьезно.
Я скажу.
У меня на даче было время, когда у меня собаки были неразделенные, и сейчас неразделенные, кстати. И у меня была алабайка, это самая, азиатская овчарка, которая у ирландского волкодава, а мне дали ирландского волкодава, дали, я не покупал ничего, все. Они мирно жили, хорошо все было, потом эта алабайка вырвала бок у ирландского волкодава. Даром, что он волкодав. Бок, ну вы верите, сантиметров 50 кожи не было. Ну, просто оторвала бок целиком. Значит, это алабайка. Значит, что вы думаете, я с ней сделал? А ничего. Я отправил эту лечиться, ирландскую волкодавку, и, значит, потом ее там переустроил, ну, подарил, прочее. Почему? Потому что таков ее нрав. Ну, за что же я буду ее наказывать? Потому что она соткана из агрессии, она рвет других сук. Ну, рвет. Ну, она рвет, это ее нрав, это ее порода. И поэтому я к ней не могу относиться как к человеку. Зачем? Она же не человек.
Тогда и мы должны не относиться, ну, опять же, мы с вами люди, тогда давайте не будем относиться к этим двум как к людям.
Они не люди, они
тогда
есть...
Тогда их надо изолировать от общества.
Правда? Они есть породистые кобели, которые делают что-то свойственное этой породе. Все, ну, пожалуйста.
Ну, опять же, мне кажется, что это не породистые кобели, а это подмена, это такая, знаете, брак, который выдают за породистых кобелей.
Ну, ну, по-нашему, по колхозам, как это говорится, знаете, как в коневодстве есть такая порода местная улучшенная. Порода местная улучшенная. Где-то в крови, там, в дедушке сидит что-то английское, там, крови 5 капель, и вот эта порода местная улучшенная. Но они этой породы, понимаете? Так же я и к чеченцу к этому отношусь, который кидал банку. Если относиться к нему как к человеку, то его надо наказывать. А если относиться к нему как к специальному выведенному, так сказать, то есть таково свойство его породы, то зачем же я буду, так сказать, на него сердиться? Ну, я тебе серьезно говорю, ну, по правде.
Слушайте,
говорю.
Что делать с собакой, которая кусает ребенка?
Ребенка нельзя кусать, а другую собаку...
Собаку стреляют, правда?
Стреляют
правда.
В ухо, да.
Если деревняк, собака деревняк, кусает
потому
человека,
что у них ружья есть, да. Нет,
собаку правильно. Наказывают.
Ну, как тебе сказать? Она кусает человека, но такова его сущность. Если собака с другой стороны...
Ну, наказывают.
А зачем, наказывают. Вы, а зачем вы его так плохо
если
привязали?
Если вы считаете, нет. Что Чего? Это непородистые люди... То где они это? Укусили человека.
Они укусили человека, потому что тренер...
Обычного, нормального породистого.
На плохой поводок привязал. Они сумели его порвать, значит... Но такова их порода, что они рвут поводок.
Так
значит,
может, их выпускать нельзя?
Нельзя выпускать, совершенно верно.
Вот где-то
совершенно
там верно. Живут, совершенно там верно. Шампанское им поставлять.
У меня был интеллигентнейший пес, немец, немецкий кобель в свое время, Чон. Он перепрыгивал 2,20 забор. Просто 2,20 забор перепрыгивал сходу.
Крутой.
Опа, и все. Ходил проверить, как компания, почему шумят, почему музыка за забором у меня. Где-то за забором музыка. Он 2,20 прыгает, туда является к ним, аккуратно на них смотрит, но строго. И назад 2,20. Все, музыка закончилась. Как он им объяснял, что музыка нежелательна, я не знаю. Но никого не кусал. Это такой кобель. А азиатка вырвала бок у ирландской этой самой волкодавши. Ну, такая порода, а что теперь делать? Новости. 9 часов 34 минуты, 35 минут. А, значит, хорошо, мы с футболом разобрались. И моя версия, я сейчас Элеоноре рассказывал, как раз про Джуанзе, очень важно. Джуанзе рассказывает о царе, который... решил по справедливости сделать птиц одинаковыми. Он вытягивал ноги уткам, считая, что у уток очень короткие ноги, и рубил ноги журавлям, потому что, ну, это несправедливо, что у них такое, у других такое, это неправильно. И есть у Джуанзе фраза, когда Джуанзе говорит, не надо вытягивать ноги уткам, а рубить ноги журавлям. Люди как бы вот такие, ну, в смысле, это разные просто существа, и поэтому, ну, надо успокоиться просто. Вот, и считать, что, ну, хорошо, вот они разные-разные. Вот, и в этой связи я хотел бы посмотреть также на ролик с чеченцем, которого сейчас Кадыров призывает первым же самолетом прилететь в...
Грозный
и с родителями, с родственниками, со всеми вместе прийти на суд к Кадырову.
А
на суд.
С родителями?
Да, нет, там текст целый есть, я могу прочитать.
Да.
Но он какой-то такой текст, да. Значит, надо сказать, что Кадыров давно уже, и, по-моему, это роль спокойно воспринята чеченцами, он как бы отец всех чеченцев, независимо от того, во Франции они, или, сказать, там, в Австрии, не знаю, или где бы то ни было, в Киеве, может быть, даже.
В Сирии.
В Сирии, не имеет значения. То есть, где есть чеченец, там он подопечный, в сущности, он в сфере внимания отца Кадырова. Кадырова как отца. Кадырова как отца. Может быть, крыло защищающее.
Да,
защищающее. Ну вот, Кадыров поэтому как универсальный судья всех чеченцев и универсальный авторитет для всех чеченцев, призвал его немедленно явиться для суда справедливого, такого рассуждения какого-то. Вот смысл. Значит, я вас введу в сцену. Там же нет мата, да? Я слушал внимательно, там нет мата. Там...
Я тоже не услышала.
Да. Значит, что происходит? Сидят ребята, двое, назовем их русскими, а можно назвать обычными, просто обычные ребята.
Но они такие юные, я не знаю, может быть, школьники?
Думаю, что школьники. Нет, конечно, школьники.
Выглядят.
Сидят школьники. Напротив них сидит чеченец, судя по тому, что мы понимаем, что Кадыров его определил как чеченца. Против них, который...
По говору
это я трудно, я не отличаю ни по фразам, ни почему. Честное слово, не отличаю, уже много раз говорил, что я чеченца от узбека никогда не отличу в жизни в своей. Но Кадыров отличил, Кадыров сказал, что это чеченец, хорошо. Значит, он сидит, и он начинает говорить что-то недоброе, а затем кидает...
Причем сам снимает это на видео. Сам это значит, что он был готов к тому, что он
гордился, он хотел агрессии, он задумал агрессию, и он хотел эту агрессию запечатлеть на видео для того, чтобы, безусловно, поделиться. Так и вышло. Он потом выложил ее в интернет. То есть он хотел дать понять, как это сказать, что он может выложить это в интернет, имеет право на агрессию, и он должен показать... Какие местные люди, назовем их русскими или просто обычными, какие местные люди, в общем, трусливые, в сущности, да? То есть, одним словом, он хотел дать понять сочувствующим ему людям, какие-то есть сочувствующие этому чеченцу, он хотел дать им подтверждение, что местные люди, можно назвать русскими, можно назвать как-то иначе, трусы. Трусы, над которыми он может безнаказанно издеваться. То есть смысл в этом же, да?
Да.
Что он чеченец, он обладает правом, каким-то по рождению, может быть, по воспитанию, может быть, еще каким-то правом издеваться над местными. Знаешь, почему у меня вот здесь реконнектор?
Ничего страшного, он загружен.
Загружен можете ролик, включить, да? Ну, давай.
Сара, уадвар, что вы, брат? Сама можешь, да? Ты? Ахмат Сила, скажи, брат.
Ахмат Сила, это я знаю, да. Он нормальный человек.
Закрой рот.
Мальчик говорит, значит, чеченец говорит, Ахмат Сила, скажи, брат. Кидает его, обрызгивает жидкость, кидает в него неполную, но открытую жестяную банку с жидкостью, каким-то напитком. И скажи, брат, Ахмат Сила. Тот говорит, Ахмат Сила, это я знаю. А вести себя нормально... Вот что говорит мальчик? Он говорит, Ахмат Сила, это я знаю. А вести себя нормально можно? Обрызгал меня. Вот что он говорит. Ну вот я просто потому что не очень хорошо слышно. А в ответ закрой рот. Да? Закрой рот. Еще раз.
Скажи, брат.
Ахмат Сила, это я знаю, да. Он нормальный человек.
Закрой рот. А то, бля, не считаю мелкие брызги.
То были, не считаю мелкие брызги, что-то такое. Хорошо, значит, это чеченец, который теперь должен явиться Кадырову на суд. А Кадыров, насколько я понимаю, готовится к трансферту власти таким образом, чтобы быть отцом не только чеченцам, но и... всем остальным людям в России.
Защитником справедливости,
да, защитником справедливости, чести. Я думаю, что Кадыров работает, мне кажется, что Кадыров, может быть, я ошибаюсь, мне кажется, что Кадыров работает над имиджем сейчас федерального политика, то есть для него Чечня становится мала, и в качестве федерального политика он должен поставить своих агрессивных подопечных под контроль. Понятно, да? Под контроль. И этот контроль Кадыров должен доказать как бы федеральному сообществу электорату, что он федеральный политик. Для этого он должен показать, что он не лидер опасной банды, а он лидер всех в смысле справедливости. Да? То есть он человек справедливости. Мне кажется, для этого он и требует, чтобы этот предстал на суд. Вот примерно вот так. Нет? И, может быть, я ошибаюсь? Давайте ваше мнение. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, доброе утро, Сергей.
Здравствуйте.
Слушайте, я не знаю, по одному человеку, конечно, не стоит судить всех. Вот, это все знают. Вот, я просто хотел сказать, что я как-то познакомился прошлым летом с чеченцем одним там в Европе. Мы границы стояли вместе, вот. И очень-очень замечательный человек, очень хороший человек, доброжелательный, гостеприимный, в гости звал. Ну, в общем, абсолютно адекватный. Uh-huh. То есть, ну, он, естественно, повзрослее был, вот. Но вот по поводу молодежи он тоже высказывался. Говорил, что сейчас молодежь не та, не уважают старших.
Так,
ну,
всегда говорят, да. Вот. Погода нынче не то что давеча, да и молодежь пошла ужасная. Это всегда разговор любых людей постарше.
Ну, как-то так, да, так что, да, ну, конечно, да. А насчет Кадырова он молодец, он пускай проучит, научит. Вот, и даст пример.
Спасибо, другим, спасибо. Как... Я все-таки пытаюсь понять, мне кажется, я хочу выйти на иной уровень абстракции. Мне хотелось бы чуть-чуть шире, и чуть-чуть, может быть, глубже, простите, не шире, а глубже пойти в эту тему. Что касается чеченцев, мне кажется, что у них, если позволите мне это культурологическое наблюдение, у них воспевалось обречество всегда. Обречество воспевалось всегда. И обречество как склонность к антизаконному. Антизаконная и незаконная деятельность воспевалась как некое право, имманентно присущее отважным людям. Отважные люди должны нарушать закон. Отважные люди выше закона, потому что они живут по иному, по закону. У них как бы два закона. Один для своих, один для внешних людей. И внешние люди должны бояться. Сколько я разговаривал с чеченцами, с абсолютно вменяемыми, хорошими людьми, они всегда гордились тем, что их боятся. Я помню, я жил у человека, когда нас бомбили. Я прилетел, может быть, вам это покажется забавным. Я прилетел, когда с Эллой Панфиловой. Знаете Эллу Панфилову, конечно. Значит, я прилетел, это ЦИК сейчас, да? Я прилетел с Эллой Панфиловой, с Сергеем Юшенковым, которого впоследствии убили. И господином Лысенко, Владимир Лысенко, три депутата были, который куда-то потерялся. Владимир Лысенко, мы не знаем, где он сейчас. Значит, в Грозный, чтобы выручать танкистов в 94-м году, помните, 26-го? Помните, 26 ноября пошли танкисты брать Грозный и облажались? Это тогда ФСБ, тогда она называлась ФСК, под руководством господина Савастьянова, московская ФСК, под руководством господина Савастьянова штурмовала Грозный и облажалась по полной, не могу. Ну, хорошо, значит, и мы жили у человека. Я конкретно жил у человека, какого-то чеченца, который мне гордился тем, что он был в Грузии тогда, в 94-м году, и его несколько раз останавливала грузинская полиция, угу. И он несколько раз вот так с ними разговаривал, смешивая чеченские слова с русскими. То есть смесь чеченского языка с русским. Грузины боялись его. Он говорит, я разруливаю нормально в Грузии. Я говорю, почему? Это у них штаны мокрые, когда я начинаю говорить на смеси русского с чеченским. У них штаны мокрые, меня боятся. Я говорю, а в России? Он говорит, и в России также решаю все вопросы. То есть они гордятся тем, что их боятся. Они гордятся. Это гордость. Понимаешь? Это гордость. Это действительно...
Это печально.
Но они гордятся, они добиваются своих целей.
Даже президент потворствует Кадырову, оправдывая выходку Хабиба. И не они подтягиваются к нам, а мы к ним.
Ну, знаешь, Хабиб, не надо путать. Хабиб все-таки аварец, это немножко другая история. Но, в принципе, до известной степени Кавказ от Ингушетии до Махачкалы, до известной степени есть схожие черты, тут можно поспорить. Значит, давайте просто скажем следующее. Для меня интересно, что... Я также был в армии с чеченцем. Ты знаешь, что он сказал мне? Увидел у меня красивый нож.
Что?
А я почему-то в армии был с ножом, сейчас не помню почему, но нож был красивый, правда. Значит, не очень большой, но красивый, компактный такой нож. Значит, он мне сказал, подари мне его, угу. Или я заберу его у тебя. Я говорю, ни то, ни другое. Он говорит, посмотришь. На утро у меня не было ножа, то есть он ночью встал, чеченец, угу. И украл. Как украл? Я его прятал, я честное слово говорю, я прятал его, подвернув этот самый простыни, подвернув под матрас, на втором ярусе я спал, в казарме, на втором ярусе, подвернув, и туда укутав нож, как бы, понятно, под матрас, и завернул еще его в простыню, или, по-моему, сейчас полотенце, не помню, одним словом, под матрасом. Как он смог его украсть? Он украл. Я на утро встаю, говорю, ты украл нож. Он говорит, докажи, у меня нет ножа, ищи в моих вещах, нет, докажи, что ты будешь делать? Я ничего не доказывал, в результате потом этого ножа у него действительно не было никогда, но он его украл этой ночью. И он гордился этой кражей, внимание, то есть он гордился тем, что он забрал у человека низшего, низшего человека, то, что не, я не в войнах, значит, я низший, он гордился тем, что он забрал силой или хитростью. Для него это было гордостью. Это вторая встреча сейчас. Ну, и, то есть все встречи были примерно одинаковые, все до единой. Все встречи, во всех встречах мне было продемонстрировано, что... что... Да, еще мне рассказывали, как один мне рассказывал. Я пришел к Дудаеву. Дудаев, когда был, Ачкерия, это все. Пришел к Дудаеву, значит, со стариками вместе. Ну, они несколько стариков. Один мне рассказал. Сказал, нет денег, совсем жить нельзя. Трудно. Ну, я старики, ну, мужики там 60, они не старики. Ну, по возрасте такие были, 60 там. Вот, и он говорит, среди нас там кто-то был сын или кто-то кого-то, так сказать, там, ну, кто-то помоложе. И Дудаев такой, ну, надо думать, да. А потом на молодого, ты борх, иди и возьми, какие деньги, ты борх, ты волк.
Угу.
Иди и возьми, иди ограбь. Вот дорога идет. Иди ограбь. Ты борх. Борх не может жаловаться, что у него нет денег. Иди и возьми. Все овцы. Это овцы, это, ну, другие народы, да? Все овцы рядом с тобой. Ты волк. Иди и кормись. Овцы ждут, чтобы ты их ел. Иди. Это Дудаев говорил. Ну, негативно характеризуется в русской историографии, так что он мог произносить подобные вещи. Со слов моего приятеля. Да. Так что нет, надо сказать, товарищи, о чем мы говорим? Но интересно другое. Интересно, что Кадыров не похвалил парня, а поругал. Вот это интересно. Вот ну, это кстати, интересно.
Знаете, слушатели не верят. Почему? Они говорят, ну, Рамси Болтон, например, пишет, что все это спектакли показуха, ничего Кадыров не сделает, за чаем без камер даже похвалит. И он, кстати, не один такой. Например, Бейсоид пишет, что этого своего он пожурит, может, подзатыльник даст, у родителей спросит, как вы его воспитали. А вот да. Русскому придется плохо. Пришлось бы в этой ситуации.
Да, значит, смотрите. Кадыров 95 пишет. Где он, кстати, он в Телеграме, что ли, здесь?
Да, в Телеграме.
Он у нас в Телеграме?
Да.
Кадыров. Значит, меня трудно разозлить, пишет Кадыров, и вывести из себя. Но сегодняшнему моему... Я прочитаю все, что написал Кадыров, ладно? Но сегодняшнему моему возмущению нет предела. Прислали ролик, на котором видно, что кто-то со словами «Ахмат Сила» бросает баночку из-под напитка молодого человека. Кажется, что действие происходит в метро. Это верно. Прежде всего, от имени всего чеченского народа приношу личное извинение юношам, честь которых была задета. Ну, не только честь, там, кстати, рубашка тоже, ну и там куртка. Ладно, хорошо. Я глубоко сожалею о случившемся и заверяю вас, что оно, случившееся, получит жесткую и надлежащую оценку. Заверяю вас, что он не олицетворяет собой чеченский народ, традиции и обычаи. У него нет веры, чести, совести и человеческого достоинства. У этого, у которой плохой. Ну, в смысле, который кидал. Если он вам знаком, сообщите его координаты. Теперь я обращаюсь к тому, кто своим бессовестным поведением, то есть уже к плохому он обращается, бросил тень на весь наш народ. Предлагаю тебе немедленно, сию же минуту, отозваться и первым же рейсом, где бы ты ни был, где бы ты ни находился, простите, прибыть в Грозный с родными, явиться ко мне. И с родными явиться ко мне. Иначе тебя за считанные часы найдут. Твои действия не имеют никакого отношения к клубу «Ахмат», к тысячам молодых людей, которые со своим примерным поведением в обществе, отличной учебой, достижениями в спорте, получили моральную силу говорить «Ахмат Сила». А ты... Специально хотел бросить тень на всеми любимый призыв «Ахмат Сила». У тебя нет никаких заслуг ни в спорте, ни в жизни, чтобы иметь право произносить эти слова. Давай. Мы с гордостью говорим, что они сотни тысяч чеченских юношей и девушек учатся, живут, работают во всех регионах России и за рубежом. Такие, как ты, не имеют морального права называться чеченцами, но и тебя воспитаем. Все, я не полностью прочитал. Смысл в чем? Я обращаю ваше внимание на то, что Кадыров вот этим заявлением предпринимает усилия, чтобы стать федеральным политиком, с которым ассоциируется слово «справедливость» не только для чеченцев. Вы это замечаете или нет? Вот это я пытаюсь обсуждать, но все говорят о чем-то о своем. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей Дмитриевич.
Здравствуйте.
Да, Дмитрий. Сергей, ну, я полностью с вами согласен, что Кадыров идет
выше своего народа уже все. То есть ему Чечня маленькая.
Маленькая.
Он маленькая. Да. А по поводу того, что они готцы, да, они такие.
Я обратите внимание, что...
Я сталкивался с ними, да.
Нет, знаете, я хотел сказать, что Чечня маленькая, а, как бы сказать, социальная ткань, социального взаимодействия Дагестана и Ингушетии настолько плотная и настолько, как это сказать, она не даст ему войти. То есть он не может стать их лидером тоже. Нет, не может. Не может.
Совершенно верно.
Таким образом, он должен необходимо войти в более рыхлый. Он должен войти в более рыхлую социальную ткань, а более рыхлая социальная ткань – это Россия, русские.
Да, совершенно верно.
Да, русские.
И если им сейчас не давать денег, вот как им раньше не давали деньги, так...
Я думаю, можно я скажу вещь, которая вас, может быть, поразит, а может и нет. Кадыров может быть, это мое предположение, может быть, говорит себе так, Сталин смог, и я смогу.
Возможно, да, я тоже как вариант, Сергей.
Да, тоже. Он говорит себе, я так думаю, внимание, Сталин смог, и я смогу, понимаешь?
Угу.
Он входит в трансферт власти, Кадыров. Вот это его обращение, явный сигнал, что Кадыров входит в трансферт власти, в период трансферта, в качестве игрока, со словами «Сталин смог, и я смогу». Не русские правят русскими. А кто правит русскими? Брежнев украинец с точки зрения современной украинской модели. Mm-hmm. Ну, украинец из Днепропетровска. Хрущев, жена на украинке, хорошо. Этот самый, кто там еще был? Андропов, правда, с севера. Кто еще был? Черненко, он, правда, из Сибири, но с украинскими корнями. Сталин. Грузин. До этого 300 лет русскими правили немцы. 300 лет правили немцы. Немцы. 200 лет точно немцы, да? С Екатериной Первой нами правили немцы.
Угу.
Да? Значит, 200 лет немцы, потом значит, Ленин практически нет, потом Сталин грузин, потом украинцы, опять украинцы. Понимаешь, почему нет? А почему нет? Может быть? Я думаю, что это вход в трансферт власти. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте.
Да, естественно, по сравнению-то со Сталиным, у которого всего там 4 класса бурсы было, незаконченная церковно-приходская школа, а все-таки у Рамзана Кадырова он учится, он постоянно, он на интернет, там у него все гаджеты есть, везде Инстаграм, все выкладывает, делает, в отличие от наших некоторых губернаторов, которые не знают, что там Грозный ездил в Санкт-Петербург, и сын случайно простудился, они говорят такие вещи, то Рамзан по сравнению
это
с ними, конечно, он...
Это потомский, он... мусорный король из Петербурга, который стал впоследствии губернатором Орловской области, да, я знаю.
Да. Ну, по сравнению с этими ребятами, он, конечно, и хоть смеются, что там и академик, и заслуженный журналист, но он и журналист выходит, получается, потому что он свои организовал средства массовой информации и привлекает народ. И у него и заводы, и аккумуляторные там, и сады.
Я понимаю, спасибо. То есть он вполне готов участвовать в трансферте власти, и он готов стать федеральным политиком, вы полагаете. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей. Слушайте, возмущен просто сравнением Сталина с Кадыровым.
А почему?
В том, что Кадыров не вызывает особо у меня как-то отторжения, как медийный
фигура,
скажем так. В общем, то, что он сказал...
А что Сталин? Сталин был секретарем, который вовремя правильные бумажки отправлял в разлив, не в разлив, а как в Горки Ленинске.
Результаты по результатам. Правления Сталина, в зависимости от жестокости, там, чего угодно. Слушайте, страна была крестьянская, страна, понятно, что началось с Ленина и так далее.
Страна была крестьянская,
страна после Сталина была...
Я умоляю, взять довести крестьян до каннибализма, отобрать у них весь хлеб и купить на это эти самые английские станки, у Великобритании. Это что тут за наука такая? Я умоляю, зачем вы? Сталин прямо превратил. Он взял у крестьян, отобрал весь хлеб, совсем. Понимаешь, совсем. Все, довел их до каннибализма. Не только, кстати говоря, на Украине. но и в Поволжье, и в русских регионах, довел до каннибализма крестьян. Понятно? Люди ели друг друга, ели трупы и так далее. Понятно?
Ну, нам вот говорят, что
на
Сталин
эти деньги, на эти
хотя
деньги,
бы был христианином.
На эти такой деньги аргумент. Совершенно... Значит, ну, ничего страшного. Значит, на эти деньги Сталин купил английские станки. И какие-то из них действительно работали. Ну что, ну, молодец, наверное, да. Я не знаю, мне из этого не следует, что он, сказать, там был. Он был сверхталантливый интриган, Сталин. Сверхталантливый интриган. Человек на отношениях. Ну и что теперь?
А Кадыров? А Кадыров?
Кадыров, не знаю, любой восточный человек тщателен в отношениях.
Кир нам напоминает эпизод с Полтавченко, который тоже кричал на камеру «Ахмат, сила». Вот, теперь в этом смысле его переосмысливает, знаете, а
много
вдруг
идиотов,
в него тоже кидали энергетиком.
Много идиотов отметилось в каких-то экстравагантных действиях. Но это, пожалуйста, сейчас мы не обязательно должны говорить об идиотах, понимаете? Значит, хорошо, а вот и извинения. Опа, но это после новостей. Извинения пошли, этот чеченец уже принес извинения. И у нас на радио «Говорит Москва». Если вы подпишетесь на телеграм «Радио говорит Москва» и прямо сейчас зайдете, на «Говорит Москва» уже висят извинения. «Радио говорит Москва» в телеграме. Быстренько, ребята, подписывайтесь. Надо. В движение!
Подъем! В движении!
Движение. Что у нас с баллами? Сколько баллов? Слушай, что-то у меня зависла эта фигня.
5, по-моему.
Я? Сейчас мы посмотрим. Вот когда у нас будет настоящий...
5,
большой, да. 5 баллов. Когда у нас будет настоящий планшет от Мостртранспорта, вот тогда мы вам будем говорить не какие-то выдумки Яндекса, которые меня бесят вообще просто. Яндекс меня бесит. Можно скажу? Ну, бесит просто, не по-детски. Значит, а уже будем говорить настоящую правду. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграет гранёдров Сережа.
Десять часов шесть минут, четверг, 11 октября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы.
И Сергей Доренко, доброе утро.
Да. У Кадырова и Золотова один и тот же пиарщик. В этом никаких нет сомнений. Всегда мне кажется, что один и тот же пиар-дом, какой-то великий дом пиара, обслуживает этих двух блистательных государственных деятелей. Кадыров и Золотов. Вот вам... Нет, подождите, мы же в 10 должны сказать про доллар. Ну, разумеется. Доллар важнее вообще. В долгую доллар важнее. 66.85. Нам не нравится. Них нравится? Нет.
Нет, не нравится.
Мы его видели по 66.05, и вот вам 80 копеек доллар. В смысле, я имею в виду сказать, рубль просел. Ну, что ты будешь делать? Нет. Товарищ рубль, вы ведете себя некрасиво. Нет. 66.89, почти 67, а... Это очень плохо. 77.15. Нет, нам не нравится. Нефть просел. Боже, дайте мне санитаров в студию с ведром корвалолу. 82.20. Да,
какой
мне сделалось
ужас.
Дурно. Мне сделалось дурно. Значит, сказать, 82.20. 1.15.36, главная пара. Главная пара ведет себя гораздо более предсказуемо, чем мы. Ну, слушайте, ну это ужасно. Хорошо, ладно, все, не надо меня травмировать, мне уже хватает этого. Дайте мне, пожалуйста, извинения. Вот джентльмен с извинениями, 25 секунд чистых извинений, точнее, рафинированных извинений. А?
Добрый вечер. Я хочу извиниться за свой недостойный поступок, который я совершил в автобусе. бросив банку на сидящих проти ребят і сказав: «Ахмад сила». Мене дуже сильно поругали моє руководство республіки і мої родителі. І ще раз хочу извинитися перед всіми за недостойний поступок.
Вот это извинение. Извините,
мне кажется, уголки губ слегка подрагивают, пытаясь
растянуться в улыбку. Ввиду чего? Это может быть и нервная улыбка. Это всяко бывает.
А, да?
Понимаете? Да. Да, на самом деле, бывает же и нервное, секундочку, у меня просто это самое. Бывает и нервное, просто человек улыбается не от бравады, а человек улыбается от, ну, неловкости, или, так сказать, я не знаю. Не бывает такое. Так что я не стал бы здесь говорить, да, иронизировать, не стал бы, нет. Просто я говорю о том, что мне несколько человек прислали пожелание, чтобы на месте русского мальчика, школьника, оказался Данила Багров. Вот говорят, хорошо бы, если бы на месте...
Билеты, пожалуйста. На этот билет? Билеты, пожалуйста. На этот билет? Ваши билеты, пожалуйста. Слушай, ты не русский, что ли? Я тебе по-русски говорю. На этот билет? Штраф, пожалуйста, платите. Какой штраф, слышь? Я инвалид. Штраф платите или показывайте билеты. Садись, слушай. Ногах правды нет, садись. Но если нет билетов, надо штраф платить. А что я скажу? Слушай, ты не понимаешь, что ли? Что я скажу, Морез Марте? Я. Давай.
Заплати штраф.
Брат, не убивай, брат. Деньги возьми. Все возьми. Слышь, не убивай, брат. Вот.
Не брат, гнида черножопая.
Ну, имеется в виду в хорошем смысле, безусловно. Безусловно, в хорошем.
Бежать.
Но у Данилы Багрова был револьвер.
Это серьезный аргумент.
Это аргумент, конечно. Это, конечно, аргумент. 7373948, все-таки револьвер. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас. Здравствуйте.
Доброе утро, Сергей.
Да, здравствуйте.
Сергей, Москва.
Да.
Значит, что хочу сказать. Мне кажется, что все-таки наш их лидер, Кадыров, понимает, что, собственно, это ужасно бедные, там, на 97%. Ну, реально, бедные люди.
Вы думаете?
Живущие, да? Я в этом уверен.
А можно сопоставить бедность? Просто мне интересно, бедные как что? Бедные как русские или бедные как...
Бедность, условно, как какой-нибудь, не знаю, район Ивановской области.
Вот настолько?
В километрах так...
Вот настолько?
О, да. Конечно. Даже это не вызывает никаких сомнений. Это бедные люди. Которые сами ничего не могут. Кроме того, как вот, буравить, как вы сказали, буравить зенками.
Да,
ничего
да.
не могут. Они не создали ничего. Там нет ни одного, условно, там можно найти 10 человек интеллектуально развитых людей.
Мы не переступаем какую-то черту? Вы имеете
нет,
в виду...
Нет, абсолютно нет, образованных, нет, мыслящих...
А, вот это имеется в виду,
да? Да, конечно. Угу. Которые не в состоянии что-то двинуть людей своих.
Да.
И в случае конфликта, понятно,
да.
с чем... С Хартландом, как угодно назовите это дело.
Угу.
Это все обречено на... вымирание, просто нету ни медицины, ничего.
Если да.
еще в Ивановской да. области можно что-то найти, то здесь это вообще невозможно.
Да.
Понимаете, да? Я думаю, что у него есть это понимание. Понимание это у него от отца. От его отца, который реально был умным мыслящим человеком.
Вот
собственно, да. и все.
Хорошо.
И вот это,
ну, хорошо, дайте мне, вы тоже очень мыслящий человек, и мне хочется поговорить с вами о более высоком уровне, политическом, если позволите. Я хотел бы уточнить, как вы оцениваете возможности для Кадырова в федеральной политике, и может ли он стать президентом России?
Нет, он не может стать президентом почему? России, почему? Я объясню почему. И, опять, свое личное мнение.
Да, абсолютно, конечно, конечно, мы об этом. Но да, оценка должна быть дана на вашем уровне интеллектуальности.
Да, согласен. Да. Ну, я постараюсь соответствовать вашим ожиданиям, чтобы не разочаровать.
Нет, невозможно, меня разочаровать невозможно. Я ваш ученик.
Не, мне лестно. Послушайте, вы знаете, что я хочу сказать?
Да, прошу вас.
Чтобы... Это же какие-то, ну, иррациональные моменты, понимаете? Угу. Сталин один из немногих правителей, при всем, что вы сказали отрицательного, там, про станки, про год.
Да.
Он любил Россию. Он любил эту страну по-настоящему. Да. Он просто любил эту страну. Это нельзя отрицать.
Угу. Угу.
Любым, каждым действием он думал о том, может быть, где-то извращенно, может быть, где-то ошибочно, чтобы сделать страну лучше и сделать жизнь людей. Я не хочу ничего плохого говорить про Кадырова, но мне кажется, что у него нет той любви. А это может, должна быть всеобъемлющей и безграничной. И люди это понимают. Это вот простые русские люди, к коим условно отношусь я, хоть я и даже не русский.
А и кто вы? Остальные... Нет, здрасте! Нет, вскройтесь тогда. Я прошу вас разоблачить себя перед партией. Нет, евреи у нас на хорошем счету. Евреи, в смысле интеллекта, мы все время им верим. Знаете, как мне говорил один мой друг, почему я люблю евреев? Он говорит, всегда можем рядом с ними подкормиться. Вот это Юра Ростов. Кстати, Юра Ростов. Юра Ростов, который вел ТСН, помните?
Да. ТСН. Так вот, да. Я хочу сказать, что человек должен быть, ну, всеобъемлющий, то есть на генном уровне, ну, и чтобы люди это чувствовали, все чувствовали, понимали любовь к этой стране.
Да.
Этого, я думаю, у него просто нет. Ну, это не то, что, ну, это же не зависит ни от чего, понимаете, да, ни от интеллектуальных, ни образования, ни обыкновенных, ничего. У него просто этого нет, поэтому он не в состоянии это сделать. Я не буду говорить про другие какие-то моменты там. Ну, понимаете, да, там все, там, образование, еще что-то, там, интеллектуальный уровень, все вторично. Для правителя
все,
это...
давайте скажем так, извините, я тоже, если позволите, все южане, не русские, у русских редко встретишь, на самом деле, редко встретишь человека, который бы был весь на отношениях, вот весь на отношениях. Я не знаю, насколько понятно я объясняю. У русского редко. Русские, в общем, люди отношенчески скудноватые, так скажем. Они очень радушные, тщательно честные, но отношенчески скудноватые. А южане, и в особенности кавказцы, ввиду густоты заселенности и умения взаимодействовать горизонтально, они отношенчески очень... развиты. То есть они, у них развитые отношения. Они знают, когда у тебя день рождения, когда то, когда все и так далее. Понимаете? Сергей, вот я пример приведу. Пример приведу. Бадри, покойный, да, друг, правая рука Березовского.
Не знаю.
Да. Его преследовали, Бадри. Но его преследовали генералы ФСБ, он всех, тем не менее, он знал каждого генерала день рождения и день рождения жены. И на каждый день рождения жены присылал цветы из Тбилиси. И... что-то из ресторана хорошее, поросеночка, еще что-то. Понимаете? Потому что тщательность грузин или тщательность кавказцев в отношениях позволяет им сделать то, что, для чего русским нужно Академию наук. Понятно? То есть, когда вы говорите, у человека нет образования, но он умеет жить в отношениях. И это важно. Это важно.
Могу я сказать свое?
Прошу вас, прошу вас.
Смотрите.
Да.
Берем русского человека. Русский человек забывает про дни рождения.
Да.
Забывает поздравить и так далее.
Да.
Но когда он видит всю эту тщательность,
да,
он чувствует некую неискренность. И это некий способ выживания этих людей в русской среде.
Да.
Это просто способ выживания. Это не всегда искренне, не всегда правда это все. Это просто, чтобы понравиться и быть хорошим, и чтобы к тебе как-то относились. Вот, собственно, и все.
Да.
Опять же, человек это все чувствует, ну, обычный человек, он понимает, ну, да, здорово, молодец, все жутко приятно, а внутри себя подумает, ну, это самое.
Я хочу вам сообщить одну интересную деталь. Сегодня написал обращение, что парень должен извиниться и прибыть в Грозный. Кадыров сегодня в 6:56.
Да, и в 10 утра парень уже извиняется, да?
В 10 утра парень извиняется, начиная извинения со слов «добрый вечер». Он говорит «добрый вечер», его первые слова «добрый вечер». Кадыров пишет сегодня без 4 минут 7 утра. Через 3 часа...
А может, это постановка?
Я вам говорю, слушайте, вы на меня подписаны, на меня вы подписаны в телеге?
Уже да.
Спасибо. Растрига, Растрига в телеге.
Да, я все знаю. Вы уже пишу... обязали меня, я подписался.
Значит, я пишу несколько минут назад. У Золотова и Кадырова один и тот же пиарщик. Один и тот же пиарщик. У Золотова и Кадырова один и тот же пиарщик, товарищи. Все, пиарщик оказался один на всех. Это железо красивое. Какой-то правильный человек. У Золотова и Кадырова правильный пиарщик. И он один и тот же.
Слушайте, ну про подвиги Золотова мы знаем, кто рассказывает.
Так нет, что, ребята, это серьезно, согласитесь. Все-таки у них один и тот же пиарщик. Потому что Кадыров пишет сообщение свое, что Кадыров пишет требования. Да? Кадыров пишет требования. Извиниться в 6.56. Значит, мальчик получает сообщение, там, не знаю, ну, например, его будет в 8, сказать, там все звонят, ну, все в 8. Значит, мальчик извиняется в 10, на самом деле. Это около 10, да? Нет, сколько? В 10.00, да, 10.00. В 10.00 извиняется мальчик. Через 3 часа и 4 минуты после требования Кадырова. Он начинает свое извинение со слов «Добрый вечер». Да, это интересно, правда же? Ну, так бывает, наверное, а? Ровно в 10 он извиняется.
Ну, мало ли. Может быть, сначала его нашли, ему позвонили, и он записал извинения, а потом вышло это обращение.
Ребята!
А другие вот оправдывают его, говорят, алло, что ну я тоже с утра путаю.
Здравствуйте.
И что?
Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
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 Меня зовут. Я немножко эмоциональную хотела нотку такую внести.
Она нужна, да, нужна.
Кадыров да. Президентом.
Да, да.
Мне кажется, покуда фильм «Брат» любим нашим народом, Кадыров не будет президентом.
Вы знаете, народ взыщет, и об этом сегодня есть исследование, по-моему, Фомовское, о том, что народ взыщет справедливости, 80% требует справедливости, а Кадыров позиционирует себя как лидер справедливости.
Вот предыдущий звонивший сказал очень правильную вещь, вот я
да.
тоже хотела ее сказать, да. что вот эта вот справедливость, биение себя кулаком в грудь и так далее, оно очень неискренне, и это все считывается нами, mm-hmm. славянами я имею в виду. То есть вот эти поздравления и так далее, это ну вот на грани лести, да, то есть да. это не на грани, а это она и есть, собственно говоря. Просто... Ну, мы это понимаем, может быть, как северные народы, да, более закрытые и так далее. Для нас это очень явно и очень понятно.
Я понимаю, спасибо. 7373948, 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей Эльвиров.
Здравствуйте.
Хотел сказать про Сталина.
Да.
Значит, вот был да. пост, очень долго говорил один человек.
Да.
Значит, Сталин ненавидел Россию, русских ненавидел. То, что он говорит, что он любил, это какое-то сумасшествие. Ему... Вообще, это идиотство. Он любил мировую революцию, да. он Россию ненавидел.
И собственную власть. Мне кажется, власть свою он любил, да. да
он любил да. власть, он мировую революцию хотел, он русских всех ненавидел. Украинцев он сколько уничтожил, а другие народы.
Да.
Говорить об этом, это вообще за это сажать надо. Статью надо вести, что кто хвалит Сталина. Это идиотство какое-то.
Ну, сказать, давайте чего все-таки мы здесь оставим... Нет, давайте оставим здесь именно конкретно на нашей площадке, мы оставим интеллектуальную свободу. В том числе, это не похвала Сталина, это была оценка нашего слушателя. И это, с моей точки зрения, интеллектуальная свобода говорить некоторые вещи. Здесь все вопрос о терминах, понимаете? Как я говорю в редакции, ругаться я запрещаю ругаться. А про пенис можно, почему нельзя? Ну, так сказать, про пенис сколько хочешь. То есть это вопрос о терминах, понятно, да? Вопрос о терминах. Поэтому так же и со Сталином. Давайте обсуждать все, ну, без попытаться чуть-чуть очиститься от эмоциональности. Чуть-чуть. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Здравствуйте. Знаете, лучше всего проанализировал вот это покойный
Гейдар Джемаль. Он сказал, да, что 30-е годы это была борьба двух группировок, кавказская и еврейская. Причем в кавказскую группировку Сталина входили и Мехлис, еврей Каганович. То есть, чтобы он не
вы
подумали,
все-таки,
что...
Вы она... все-таки вот за этничность, да? Вы хотите определять этничность?
Нет, ну там, кроме... Ну, ну нельзя. Посмотрите, фамилия... Вот здесь... эти, фамилия даже не правительства, а кто... Вот 37-й год, там же... Когда Каганович чистил Московскую железную дорогу, управление, да, там же, ну, 90% были евреи.
Знаете, мне кажется, а вы никогда не задумывались, почему?
Почему?
Да.
Задумывался.
Я тоже.
И это имеет не только религиозную, какая-то
метафизическая здесь идет. Нет, 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 нет. Можно, можно я выскажу свою, свое предположение? А я вас умоляю, сразу его не критикуйте, просто подумайте. Вдруг так, а может не так, может я ошибаюсь. Мне кажется, что были народы, которых, которые систематически в России, в старой России, в той царской России, ограничивались. Вы знаете, что, например, в Москве еврей не имел права ночевать. Вот я просто сейчас вам расскажу странную вещь, да? Если он не крещеный еврей, он не имел права ночевать, а не из-за черты оседлости. И огромные еврейские поселения были в поездах. Это была хитрость. В районе вокзалов, нынешних вокзалов, там был просто, ну, они по-другому назывались. Значит, были вагоны, куда еврейские парни приходили, ну, торговцы, приходили на ночь. И это как гостиница, но формально они могли, значит, этому самому полицейскому объяснить, что они убывают. Ну, вот мы в вагоне, мы убываем. Куда? В Гомель, не знаю. То есть мы убываем. А на утро снова выходили из вагонов, а снимать квартиры им было запрещено. То есть их так ущемляли, им не давали образования. Их настолько ущемляли. Кого еще? Евреев, поляков. Я просто перечисляю. Поляков. Значит, армян. Их ущемляли в правах. Потому что армянами же заселили русские цари юг после того, как уничтожили кавказский, там, ну, был геноцид кавказских народов, да, и попросили на их земли сесть армян, в том числе вокруг Сочи и так далее. И вот их ущемляли. И когда прорвалась вот эта вот штучка, называющаяся империя, те, кого больше ущемляли, те и рванулись вверх. Понимаете, в чем дело? Вот это моя теория. Вы как хотите, вы можете верить, не верить. Значит, смысл в том, что те, кого больше всего не пускали, накопили потенциал рывка. Понимаете, в чем дело? Накопили потенциал рывка. Так было не только с евреями, поляками и армянами. Не только с ними. Гумилевский пример. Пожалуйста, хунну, сюнну. Народ сюнну, гуны. Которых били сенбийцы, протомонголы сенби, их били сенби, их били киргизы, их уничтожали, они спрятались где-то там в районе Омска, в районе Иртыша, значит, сюнну народ. Просидели там, ты будешь смеяться, сто лет, не высовывая головы, потому что их все били, и они прятались. Пришли без женщин, они почти пришли без женщин, там пришло 25 тысяч. Значит, они прятались там 100 лет, смешиваясь с финно-уграми местными. После чего они расхреначили Баварию, они дошли до Баварии, хунну, они обрушились на Италию, понятно? 100 лет их чморили, все чморили их 100 лет, больше на самом деле, 150 лет их чморили, хунну. После чего этот народ, милый, встал, сел на коней и распердолил Европу. Просто запросто, понятно? Просто запросто. Значит, чем больше вы кого-то чморите, евреев чморите, значит, они вас однажды распердолят. Вот и весь разговор, товарищ. Извините меня, пожалуйста, я обещал сегодня. Нет, очень просто. Это так просто. Это совсем не надо даже угадывать. Вот ровно те, кого сдерживают, однажды прорвут сдерживание и пойдут вперед. Они сядут на коней и помчатся, понятно? Как гунны. Это не нужно никому доказывать. Вы думаете, что это метафизика? А я вам объясняю. Это закон простой физики, человеческой. Начните кого-то чморить, делайте это 150 лет подряд. Через 150 лет они сядут на коней и вперед. И тогда, ребята, ну, кто не спрятался, я не виноват. Понятно? Все очень просто. Вы говорите, много было евреев? Так потому, что их не пускали жить в Москве. Потому что им не давали образование. Потому что им не давали торговать. Потому что им ничего не разрешали. И они пошли, они сели на коней однажды. Надели комиссарские тужурки и понеслась. Правильно? Не надо было чморить, товарищи. Не надо было чморить. У вас в головах ошибочная версия. Я говорю, у очень многих русских людей сегодня ошибочная версия. Сейчас не допороли. Угу. Не дочморили. Угу. Ребята, это есть невозможно. Такое? Это невозможно. Невозможно не допороть. Сколько ни пари, а это все равно взорвется. Понимаете? Потому что все, кого вы порите, все, кого вы обижаете, съедают на ночь... Как тот чувак из 36 стратагем съедает на ночь маленький кусочек желчи. Помните про царя, которого обижали? Царя, которого сделали конюшенным, стременным. Он подавал стремя победителю. Он каждую ночь, каждый вечер, перед тем, как лечь спать, съедал немножко желчи, чтобы помнить обиду. И ложился спать на сучья, чтобы было некомфортно. Специально положил сучья и спал на сучьях. И немножко желчи съедал. Все, кого вы обижаете, так делают. И все вспомнят обиду, поэтому лучше никого не обижать. Вот это самое умное, что я мог вам сообщить сейчас. Ладно, новость.
Сергей.
Что?
Ждем
что?
Вас.
Что, хотите работать, что ли?
Конечно.
Я Нихтволен Арбайтен.
Не можем без работы.
Нет, Нихтволен Арбайтен. Водка Дринкин. Хочу, водка Дринкин. Не хочу, Нихтволен Арбайтен.
Ну, подождите, еще не пятница.
А завтра, да?
Завтра, да, можно.
Все. Слушай, я вчера долго рассказывал, у меня каждый день припадки... Можно сказать про себя два слова? Чуть-чуть, товарищи. Значит, я это сам вчера, взял, да и начал очередной раз, примерно раз в полдня придумываю себе новую диету. На самом деле, понимаешь? Придумываю новую диету. Как это по мне
это
помогает?
Это такое развлечение.
Да, ну, я за 6 лет, я можно скажу так, примерно, с 9-го года, в 9-м году, в августе я был на... сейчас скажу... На 18 килограммов меньше весил в августе 2009 года. На 18. Значит, я не говорю абсолютные цифры, не скажу. Все равно не догадаетесь никогда.
Слушайте, сколько 9-й лишь. Год когда 9-й. Был?
Давно был, 9 лет назад, совершенно верно. Значит, в 6 лет назад, я сильно потолстел к тому, что было. На 8 килограммов. На 8. То есть я был на 18 килограмм меньше в 9-м году. А в 6 лет назад, соответственно, я очень сильно потолстел и стал на 8 килограмм больше, чем в 9-м. На 8.
Слушайте, после того, 8. Как я за месяц потолстела на 5 кило, я начинаю думать, маленькая. Что 8 – это не так уж и много.
Ты маленькая, объясните. Для тебя 8 – это очень много.
Вот давайте не будем об
здесь
этом,
здесь объясню.
А?
Нет, я тебе объясню. Ведь это же относительно, это же в процентах крови. Это же в процентах.
Ну все, мы уже не обо мне
ты
говорили.
Ты мышь,
да,
нет, вроде? Хасаншина мышь. Мышь, которая потолстела на 8 килограмм. Потолстела больше, чем она весила. Сейчас объясню. Она весила, Хасаншина весила 2 килограмма, как баллонка какая-нибудь. Значит, весила 2 килограмма, стала 10. Внимание, она потолстела в 5 раз. Это же важно относительно, понятно, да? Хорошо, я потолстел. А с 12-го года, с 12, когда я потолстел на 8, я прибавил еще 10, всего-навсего. 10. Прибавил 10. Значит, таким образом, я примерно последние 6 лет я объясняю жене каждый день, на какую именно диету я сяду завтра. Ну, я все это делаю, заедая макаронами. Я ем макароны, например, там вечером. Она говорит, что ты делаешь? Я говорю, понимаешь, в чем дело? Я пытаюсь нагуляться, как это бывает, вот, кстати, как мальчишник какой-то. Я пытаюсь нагуляться, потому что с завтрашнего дня я сажусь на диету. И надо сказать, что у меня жена ангел, она слушает все это.
Слушайте, то есть она не говорит, нет, да, по-моему, вчера было нет. То же самое.
Нет, абсолютно. Она знает, что в таких вопросах надо быть деликатной, невероятно, потому что человека не вспугнуть и так далее. Мужчина же очень vulnerable. Ты никогда не можешь с мужчиной некоторые вопросы говорить честно. Никогда в жизни. Значит, почему? Потому что его можно вспугнуть, он испуганный, как заяц, и потом абсолютно невозможно уже его назад починить. мужчина испортится.
Ну, то есть напрямую никогда... говорит, да. прибей полку.
Нет,
только
в некоторых... Нет, 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 нет. Во-первых, про полку можешь говорить сколько хочешь. Никогда не обсуждай его потенцию и никогда не обсуждай его внешность мужчины. Только хвали. Ты абсолютно, у тебя потенция, как у жеребца, там, и ты, твоя внешность вызывает у меня восхищение. Все, две вещи. Все остальное можешь ругать. Полку, нам насрать. Абсолютно, нам плевать, что ты говоришь про полку, например, условно говоря. Абсолютно наплевать. Она говорит про полку, да пошла. Вот и все. Понятно, да? Значит, это самое. Есть две вещи, про которые вообще нельзя говорить. Сказала, считай, ты его сломала, и все, можешь выкинуть сразу. Или он уйдет к другой попробовать, может, с ней лучше. Ну вот, значит... Я про что толкую? Про то, что я вчера начал новую диету, и я не пью опять. Мне никто не поверил.
В смысле, не пьете алкоголь? Нет,
да, алкоголь, конечно. Поэтому хочется вмазать.
Вообще нет,
хочется вмазать. Хочется вмазать. Почему хочется? Потому что я вчера поклялся, что этого не сделаю больше. Все, я отказался вчера, я тебе сейчас последовательно изложу. Что, от чего я отказался вчера вечером, наворачивая кусок рыбы? Я отказался от рыбы. Я отказался от мяса. От мяса, вообще от всякого,
вы что, любого. Вегетарианец теперь?
Нет, я ово-лакто. Ово-лакто, значит, скорее ово... Нет, и ово, и лакто. Что там уж? Чего уж тут греха таить? Ово-лакто. Значит, со вчерашнего дня отказался от мяса, от рыбы, от устриц, от осьминогов по-галисийски. Я сейчас начинаю делать себе больно. От устриц прекрасных на рынке рядом с Плаза дель Соль в Мадриде. Знаете, надо чуть-чуть отойти, там прекрасные устрицы. От всех устриц, от Гар де Лион на Лионском вокзале, устрицы, все. Никаких. Ну, может быть, иногда только. Ну, так вот, значит, и я отказался от спиртного.
Угу.
Я отказался от спиртного.
Печаль.
Да. Кроме тут шампанского, осень, мне кажется, кроме шампанского. Вот надо было вчера, мрачно. Я забыл сказать жене, кроме шампанского.
Любое шампанское спиртное... тоже алкоголь.
Шампануаз. Все, что приготовлено методом шампануаз, считается вегетарианской пищей.
А, да?
Мне кажется, конечно. Потому что она не добродетель. Это очевидно, что это трава. Очевидно. Это буквально трава. Это трава, которая не добродела.
Только жидкая, да?
Да, 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 все. Сейчас была страшная клятва, только что. Ладно, договорились? Про что будем говорить? Слушай, на фоне того, что мы обсуждали перед этим, все остальное фуфел торжественный.
Меркнет, это
торжественно.
Правда.
Все остальное меркнет. Но что осталось только? Год движению МИТУ. Ну что, вас перестали вас щипать за...
Щипать нас?
Да, вас перестали. Ну, подожди, МИТУ. Было движение, МИТУ. Вы чего-то достигли? Домогательств меньше стало? Я, кстати,
не думаю, что их прям уж стало значительно меньше, но да. Говорить об этом стало проще.
То есть о чем?
Когда не надо ждать 37 лет какой-то волны, чтобы все высказать. И я думаю, что сейчас люди не будут терпеть это.
Год движению МИТУ. То есть, условно говоря, женщины, а не стало холодно и одиноко?
Да нет.
Под одеялком рваным? Нет, ну правда,
честно. Вы что, у нас нет. Там 5 кошек, с чего бы нам было холодно?
Нет, я просто понимаешь, в чем дело? Я, если позволишь, сделаю некое обобщение, которое, так сказать, для меня очевидно, да, также. Гендерное деление на планете Земля, гендерное деление, не только вас, женщин, так сказать, а жуков, ну, кроме, так сказать, там гермафродитов, каких-то червяков, которые одновременно мужчины и женщины. Значит, но гендерное деление на планете Земля создано для чего-то, да, так сказать, в интересах, в каких интересах? Эволюция. Эволюция, эволюция. То есть женщина хранит коды, она хранит коды, да, поэтому ее ДНК, яйцеклетки ее создается еще ее матерью. Еще ее матерью на 5-м месяце беременности. Таким образом, женщина просто хранительница кодов, поэтому ты хранишь коды, хрен знает, каких-то 80-х годов, ты лично, да? Значит, а мужчина созидает коды ежедневно. Ежедневно. То есть у него сегодня на сегодня создается код. Сегодня на сегодня. Не с какого-то там папы, там, про черт знает, когда родившись, это никого не парит. Мужчина создает код сейчас. Почему? Потому что мужчина мужчиной... Цивилизация, эволюция, простите, трогает как бы, трогает местность. Она трогает шероховато, холодно, жарко. Ну, вот это всю эту фигню, да, изучает. И мужчина носитель нового, женщина, дальше. Потому женщина, как носитель старого, проверенного, как носитель в сущности мудрости, Как ни странно, да? Это странно, кажется, потому что мы на них смотрим, они взбалмошные дуры, конечно. Абсолютно часто и так далее.
А нам вот не странно.
Ну, неважно, слышишь меня? Нет, вы носители некой мудрости, поскольку ты носишь чертовы коды 80-х годов в себе, ты с осторожностью относишься к новому.
Да, потому что я сама устойчивость.
Ты устойчивая, абсолютно. Ты относишься к новому осторожно, и ты... Из нового, то есть в сущность женщины, вообще в гендерное деление, вообще у жуков, у пауков, у всех. В чем сущность? Сущность в том, что женщина, сохраняя коды, осторожно оценивает новое. Что выгодно из нового? Она смотрит, вот это из нового, наверное, выгодно. А этот какой-то задрыга, идет нафиг. Понятно, да? То есть в сущности, через разрешение спаривания, женщина выбирает... Как старый кот, женщина всегда старый кот, выбирает новое полезное, а отсеивает новое бесполезное. В сущности, да? Женщина – судья эволюции. Вот что такое женщина. Судья эволюции. И она получает разрешение на... полномочия. Она получает полномочия на разрешение на спаривание. Вот в сущности.
Ну, судит она, правда, не разумом.
Судит она, может быть, высшим разумом, каким-то интуитивным разумом. Судит она всегда правильно. Значит, и ее суд и есть окончательный вердикт, куда пойдет эволюция. Женщина решает, куда пойдет эволюция. Все. Значит, это очень важная фигня. Значит, мужчина должен все время предлагать себя в качестве нового, да, условно говоря. Ты заходишь в помещение, там 10 мужчин. Все эти 10 мужчин говорят, у меня хорошее новое. Я там доктор наук. Другой говорит, а я отжимаюсь там 140 раз, не знаю, 150, неважно. Понимаешь, да?
А третий не
котируется никак. А котируется другое. А что это свеженький? Он же дает новый материал.
Вот кстати, именно, у него свежий материал.
Свежий, значит, глупый. Значит, у него не накоплена экспрессия генов за счет собственного опыта. Объясни, нет, честно, тебе объяснить просто? Экспрессия генов накапливается за счет личного опыта мужчины. Поэтому свеженький мужчина имеет невыраженную экспрессию генов. Ну, просто дурак просто. Дурак. То есть у него экспрессия генов любая. Таким образом, у него потомство будет любое. Не конкретные качества будут, а любые. Просто любые качества. Ну, может, идиоты какие-то родятся и так далее.
Ну, а женщина нормально. Такая, может быть, для моей эволюции?
Может, это интересно.
И нашей планеты. Ну, это
дальше,
и нужно.
Дальше, продолжаем. Значит, смысл. Мужчины должны предлагать это новое. Если вы их напугаете нахрен совсем, простите меня, пожалуйста, что я выражаюсь как в программе «Время», извините меня, пожалуйста, я допустил речь, скорее принятую в программе «Время». Простите, пожалуйста. Значит, если ты их отшиваешь всех нахрен совсем и запрещаешь им предлагаться для спаривания, если ты им запрещаешь эту чертову миссию, то я не понимаю, а как чертова эволюция будет продолжаться? Можно вопрос задать дурацкий? Как будет продолжаться чертова эволюция, если мужчинам запрещено предлагаться для спаривания?
Слушайте, ну эволюция всегда найдет какой-то подход. Будут выбирать женщины дальше без предложения, просто посмотрят и сами.
Иди сюда.
Предложат.
Иди сюда. Ты, да эй,
вот,
ты.
Вот ты.
Нет,
эй.
Вот ты. Вот этот.
Эй,
вот,
мальчик.
Вот этот с щелочкой. Ну-ка, иди сюда. Давай, расстегивай брюки. Ну, это стыдно. Но
почему
это стыдно?
Да это вам сейчас стыдно.
Стыдно.
А вот им в будущем не будет стыдно. Это им будет приятно. Они такие,
это неправильно.
Женщины, перестаньте.
Это глубоко
ошибаешь. Я не такой.
Да, я не такой, я жду трамвая. Я у мамы дурочка.
Она такая, да все я про тебя знаю. Все вы так начинаете говорить.
Да, вот именно. Это ты ломаешься просто. Нет, значит, я думаю, что вы ведете эволюцию к какому-то новому шагу, очень странному шагу, которого, что мы не знаем, что там за поворотом. Вот это важно. Значит, мы с вами не знаем, что там за поворотом. Потому что вы ведете куда-то в какую-то турбулентность, которая ломает гендерные роли. У жуков по-прежнему все нормально, товарищи. Поэтому если они сведут с ума человечество, и человечество исчезнет нахрен совсем, все равно останутся жуки, понятно. Жуки, у них нормально все. Там, мне кажется, там самки еще не взбеленились. Там крысы, у них тоже все нормально. Там самки не взбеленились. Там не знаю, кошки и так далее. У этих все в порядке. Сломался мозг только у человека. Только у человека. И поэтому это может означать...
А богомолы как же?
Богомол, ну она его съедает, это протеин. Ну, протеин, хитин, там важные вещи, кстати, понятно.
Нужны. Ничего, нормально живут же, да?
Хорошо, хорошо живут, дружно живут. Совет да любовь.
Недолго, правда.
Совет да любовь вам, богомолы. Да, живут дружно. Она его съедает. Почему? Протеин нужен, действительно. А где его взять столько? Ну, хорошо. Значит, я к чему клоню? Что все равно жизнь на планете Земля не замрет. Может быть, станет лучше без нас, понимаешь? Лучше. Вы сведете человечество с ума, вы запретите гендерность как таковую, и, может быть, исчезнет человечество. Да и хрен с ним, мне его не жалко, очень не жалко. Ну, серьезно, сейчас говорю какие-то вещи, которые глубинно во мне. Мне не жалко. И все, сойдемся с ума и прекратимся. И хорошо, очень хорошо. Я, знаешь, что хотел сказать про фонтанку, которая назвала имя третьего отравителя из ГРУ. Ну, чем я еще полицейский следователь, я честно не понял, но мне ее жалко ужасно. Ужасно жалко.
Да, это правда.
Давай про фонтанку сначала скажем, потом пойдем на полицейского следователя. Мне так жалко, да? Она полтора года там копала каких-то негодяев и прочее. Не знаю, потом бамс, ее застрелили. Застрелили, причем, ой, нет, все, в черту фонтанку и в черту. Отравитель из ГРУ, побывавшийся в Солсбери. Быстро скажу и все. Он тоже предположительно из главного управления генштаба, бывший ГРУ, Сергей Федотов якобы какой-то, неважно. Он ездил в Чехию прежде тоже следить за Скрипалем, когда там Скрипаль сотрудничал с чешскими секретными службами. Сергей Федотов вместе с Башировым и Петровым, вместе, они все вместе ездили следить за Скрипалем, якобы, предполагается. Ну, хорошо, поскольку это выдуманные персонажи, вы понимаете, то не имеет никакого значения, правда же? Значит, они ездили, я никого не обижаю, надеюсь. Значит, Федотов, скоро объявят о нем официально, и он тоже приезжал в Лондон, и, в общем, всегда, когда надо было... Всегда, когда они собирали суточные, чтобы трахнуть проститутку, всегда они втроем собирались. Все-таки Федотов в этот раз тоже был.
Но он ехал другим рейсом, другим, да? Поэтому его сначала не показали.
Но выехал назад тем же.
Паспорт у него тоже не сильно отличается. Там да, серия похожая и так далее. Паспорт, да. Фамилия распространенная.
Да-да, нет, и адрес регистрации. В целом. Я адрес регистрации Хорошовское шоссе 76, штаб-квартира Главного управления Генштаба.
Да, предполагается, да. Что именно он как раз делал план этого переулка с домом Скрипаля.
План переулка? Да. Ты что, рисовал, в смысле?
Да вот непонятно, зачем это нужно делать, когда есть Google.
Некоторые вещи мне трудно понять.
Всякие карты спутниковые.
Хорошо. Давайте поговорим теперь, когда мы отделались, наконец, от этих чудесных людей, которые, в общем, убийцы, ну, неважно. Значит, мы поговорим, пожалуйста, о полицейском следователе, которого мне жалко, ну, на самом деле. Можно я почитаю? Убитая в Подмосковье следователь получала угрозы, просила о госзащите. По некоторым данным, ей дали госзащиту. По некоторым данным. По некоторым данным, должны были дать вот-вот.
Такая да, вот, по некоторым данным, она сама отказалась.
По некоторым данным, отказалась вообще, а по некоторым данным, отказалась в этот день. Ну, это все ужасно.
Там потому что просто не были определены, ну, те, кто эти угрозы рассылал. Не было понятно, да, как эту защиту осуществлять.
Да. Слушай, знаешь, что мне кажется, вот, ну а что значит защиту осуществлять? Зачем это? Я тоже не понимаю это. Можно, знаешь, чего-то не понимаю. Я не понимаю, что значит защиту осуществлять. Да что, и ходить вокруг нее, да и все. И лечь под пулю. Да, да преступник не пойдет, если увидит, что там два жлоба в брониках и так далее. Зачем это? Правильно? Преступник не пойдет. Тем более, что эти были преступники, какие-то дети дурацкие, которые побежали на камеру. Ты понимаешь, нет, ты знаешь, как там произошло все это? Вот в «Коммерсанте» довольно четко все. Я тебе расскажу. В момент стрельбы, значит, смотри, исполнители были непрофессиональными. Вот послушай внимательно. В момент стрельбы они догадались спрятаться от установленных на стене дома видеокамер за листвой дерева. Все они были за листвой. Однако убегать стали прямо на камеру. Прямо бегут на камеру с рожами и так далее. Двое молодых людей, все, двое молодых мужчин, которых можно опознать и все на свете. Они побежали после выстрела на камеру. Кроме этого, у них
возможно,
оружие...
Возможно, сейчас я предположу, да, это связано с тем, что ее муж должен был выйти следом. Он задержался буквально на минуту, и, возможно, эти убийцы не предполагали, что она будет в этот момент одна. А потом, когда увидели, что она одна, решили использовать.
Может быть, не знаю. Они спрятались за деревьями якобы, ну, то есть камера не снимала. Но потом сразу после убийства они побежали прямо на камеру. Это первое, что говорит о их, что они неумехи какие-то и прочее. Дальше. У них оружие разваливается после второго выстрела.
Потому что это был травмат переделанный.
Это был травмат, причем плохо переделанный, плохой травмат, понятно. Тоже же можно из разных травматов делать, правильно? Значит, это был плохой травмат.
Ну, у них хватило знаний, чтобы его переделать? Ну, или где-то
достать? Ой, я не знаю, все это в каком-нибудь гараже переделывается, и все. Слушай, после второго выстрела пистолет развалился на части. Рукоятка со стволом осталась в руке у стрелка. Затворная рама вместе с боевой пружиной улетела в кусты. Авария вынудила преступников в спешке ретироваться, то есть побежать на камеру. А у потерпевшей остался реальный шанс выжить. Но сквозное ранение в шею, насколько я понимаю, перебило артерию. У него была перебита артерия. Привело к обильно несовместимой к жизни кровопотере. То есть было сквозное, прострелили шею. Не добивали, не достреливали, она была жива некоторое время. То есть, если бы, ну, мы понимаем, да, если бы и докабы, если бы это было в каком-то другом месте или еще что-то, может быть, помощь пришла бы мгновенно и так далее, может быть, ее бы сумели спасти. Но она потеряла кровь, видимо, артерия была прострелена. Вот и все. Но это ужасно все и все. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Вот все, как сказать, обстоятельства дела, они свидетельствуют о том, что заказчик, ну, что называется, сэкономил по максимуму,
да.
Заказал самый дешевый вариант, и те, кто это сделал, должны были быть ликвидированы тут же, потому что их не жалко, и поэтому какой смысл тратиться на хорошее оружие, если так попросту сказать?
Вы знаете, может быть и нет, если позволите. Может быть, заказчик настолько простой идиот, что он и не знает, как их ликвидировать. То есть это были единственные, понимаете, ну, всякие же бывают.
Нет, я не согласен, потому что вряд ли следователь по особо важным делам занималась бы простым идиотом. Я думаю, что она занималась более, так сказать, серьезными персонажами, а простой идиот – это для, условно говоря, выпускника полицейской школы.
Вы связаны каким-то образом с правоохранительными органами? Вы?
Нет, я не связан, но все такое, вот как в дешевом каком-то боевике.
Нет, в дорогом, почему у Гая Ричи дорогие вполне себе боевики, и там тоже идиотов сколько хочешь.
Ну, так это там комедия, там как бы для того, чтобы поржали, а здесь вроде серьезное дело, серьезный следователь по особо важным делам, и такой дешевый вариант.
Ужас.
Это значит, что экономили на всем.
Сидела она на Расплетина, на улице Расплетина, представляете? Ну, там работала, да. В смысле. Ну, ужас. Жила в Архангельском, сидела на Расплетина. Какой-то ад вообще, просто ад. Для меня это все...
Здравствуйте. Я хочу сказать, что на какой-то серьезный криминалитет это действительно не похоже, потому что криминалитет превосходно понимает, что за этим последует.
Ну, да.
За этим последуют такие чистки, которые уже не глядя, там, не миллион, это не нужно никому. И поэтому я склоняюсь, что это какие-то идиоты, действительно.
Знаешь, мне кажется, она занималась киберпреступностью. Чуваками, которые обналичивали, брали билеты, потом, значит, их сдавали с ворованных карт.
Им это надо. Им это надо, чтобы чистка сейчас началась. Вот такая вот чистка-то. Ну, что это? Это не нужно. Вы еще раз меня поймите правильно.
Киберпреступникам это не нужно.
Никогда убивать ментов нельзя. Знаете, такое поговорка такая?
Да, это правда. Смотрите, члены этого сообщества, которым она занималась последние полтора года, около двух десятков человек рассылали смс-сообщения участникам программы лояльности Аэрофлот, Аэрофлот-бонус, и получали доступ к личным кабинетам клиентов. Понятно, да? Часть клиентов вступали с мошенниками в переписку. То есть они писали так, что часть клиентов покупалась на эти сообщения и вступала в переписку. Затем члены этого преступного сообщества отключали защитные функции кабинета, то есть смс-оповещение при входе. Им давали доступ, а они отключали защитную функцию кабинета Аэрофлота. Получали доступ к бонусам. Затем продавали бонусы пассажирские в профильных интернет-сообществах. Там и там это можно, да, крутануть как-то, да, они продавали эти бонусы, продавали за кэш, или покупали сами билеты и тотчас их сдавали, ну, условно говоря, покупали бизнес-класс, сдавали, получали полностью кэш, кэш на руки, понимаете, и вот это какой-то там оборот имелся существенный, хотя, честно говоря, не похоже, что это был совсем большой оборот, понимаешь, но масштаб не пахнет большими деньгами, совсем большими, не пахнет. Это не миллиарды. И чтобы они пошли ее стрелять, вот это все похоже действительно на идиотов. А? Это Гай Ричи.
Ну, и тем не менее, она довольно серьезная, на серьезной должности.
Да.
Как бы маленьким делом тоже она не занималась, быть, полтора года его вела.
Ну, это похоже на неумных, неопытных людей. На неумных, неопытных людей, на каких-то шавок, если можно я скажу честно. На каких-то шавок, вот таких преступных шавок. Я сейчас говорю не от обиды, а именно пытаюсь квалифицировать их, понимаешь? Ну, это шавки какие-то.
Согласна.
Ну, это не серьезные люди. Если с этим травматом бегать, стрелять, все, какие-то настоящие шавки. Вот это проблема. Может быть, вернуть власть воров каким-то образом? Как-то было бы хорошо. Нет? Мне кажется, нет. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Здравствуйте. Ну, я вспоминаю, как вы обсуждали убийство Владислава Листьева.
Да.
Двойка бьет туза. Вот похоже примерно.
Двойка бьет туза.
Да. Там ведь тоже был непрофессионал.
Да,
там,
да, 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 камеры да, не было. Да. Ругай сколько хочешь президента, никогда не ругай лавочника с твоей улицы. Абсолютно никогда. Правильно. Чпокнет по-простому, просто по-простому. Потому что они идиоты, ну правда. Ну, как бы идиот, больной идиот с болезненным самолюбием. Может быть, не знаю. Давайте следить за делом, когда будет расследование, и мы получим какие-то данные. В движение.
Подъем. В движении.
Мне кажется, что рано или поздно мы что-нибудь об этом узнаем. Правда же? Слушай, открой мне опять карту. Сейчас, я секундочку.
Да, давайте.
Вот. Давай, 5 баллов. 5 баллов и значит, затруднения в основном с 2 до 4 по циферблату, причем на 2 часа по циферблату внутренний МКАД очень тяжелый, на 4 часа по циферблату, там, где котельники и все, внешний МКАД абсолютно ужасный. И из таких мест, которые невозможно въехать в город, как хорошо я оттуда слинял. Это Новая Рига. Новая Рига стоит плотно, долго, подробно и тщательно. Ужасное местечко, ребята, с этим тоннелем. Ну, хорошо. Мы пойдем и проживем его. Этот четверг. 11 октября.
Подъем.